Прошу совета, в отношениях собрали все грабли. Ну, так всегда бывает. Быстрый секс, инициатива с ее стороны, отсутствие ухаживания с моей, признание в любви с ее стороны. Рассказала, сколько у нее было до меня мужчин. Все это посеяло сомнения во мне. Вы всегда говорили, что все эти грабли – признак, что придется отрабатывать плохую семейную карму. А плохую семейную карму по-любому придется отрабатывать. Хоть есть признаки, хоть нет. На данный момент ее большая привязанность с моей стороны – сомнение и непринятие ее прошлого опыта. 14 мужчин. Есть ли выход, или эта встреча была как обучение? Вот знаете, бывает часто так у мужчины. Он с женщиной поспал, пока не спал, его тянет, да? Как поспал, уже все, как бы, на другую. Это обычное дело для мужиков, понимаете? Тянет же вот эта вот красота, привлекательность женщины внешняя. А поспал, уже все, как бы, пощупал, потрогал, уже, как бы, все, ничего не интересует. Да, можно следующую искать уже дальше. Потрогать всех надо, всех до одной. Потрогать и пощупать надо всех до одной. Это вот этот вот Кабеллино, этот итальянский, он сидит как бы во всех мужчинах. Если во всех женщинах сидит склонность улыбаться другим мужчинам, как бы такое вот, то в мужчинах сидит склонность вот пытаться добиваться чужих женщин. И когда люди встречаются, то у всех до одного человека, вот вы думаете, что у вас сейчас какой-то особенный случай, у всех до одного человека, без исключения, один и тот же опыт. Опыт заключается в том, что сначала вот эта энергия притяжения, которая дается Богом, она высвечивает все самое лучшее в людях. И люди начинают видеть чистоту друг в друге, красоту, все самое лучшее. Они видят все самое лучшее друг в друге, но потом, начиная жить вместе, они обнаруживают кучу недостатков, кучу недостатков. Вот, допустим, мужчина перечислил все недостатки близкого человека, ни одного своего. Я вам сейчас раскрою формулу успеха преодоления тяжелой семейной кармы. Формула успеха состоит из трех пунктов, которые надо осознать. В поведении, в понимании вещей. Первый вариант. Я чувствую вину близкого человека во всем. Это означает сразу несколько вещей. Первое. Я ничего не понимаю в своей судьбе. Вторая вещь. Я никогда ничего не изменю в своей судьбе. И третья вещь. Мне надо начать серьезно изучать, как жить правильно, срочно. Изучать по-настоящему. Потому что когда человек считает, что виноват только близкий человек, а не он во всем, это значит, что будет три вещи в его жизни. Первая вещь. Никогда невозможно ничего исправить, когда вот так человек настроен. Вторая вещь. Полное непонимание того, что происходит. И третья вещь. Незнание своей судьбы. И это называется отношение к своей судьбе в невежестве. Теперь отношение к своей судьбе в страсти. Страстные люди по-другому воспринимают ситуацию. Они считают, да, во мне есть недостатки. Как вас зовут?
Регина.
Регина, очень приятно.
Простите, что вас
отвлекаю. Вы вообще меня не отвлекаете. Вот положите, пожалуйста, сюда, чтобы все меня видели, и я всех видел.
Хорошо.
Вот. Вы очень хороший такой, добрый человек. Спасибо вам большое. А вас как зовут? Вот сюда. Как, не важно. Для меня это важно. Ну, скажите. Вот сюда поставь.
Лейля.
Вот смотрите, когда девушка скромная, это очень привлекательно. Вот я и спросил, как вас зовут? Она говорит, неважно. Это очень сильно заинтересовало меня. Как же ее все-таки зовут, эту девушку? Видите, как скромность помогает. Она притягивает себе. Это необычное свойство, на самом деле. Спасибо вам большое за ваши цветы. На чем мы остановились? Мы остановились на втором пункте. Можно дальше не нести записки, я все равно на все не отвечу. У нас уже заканчивается время для этого. Итак, второй пункт означает понимание своей судьбы в страсти. Человек знает, что у него есть недостатки. Он чувствует свои недостатки. Он также понимает, что я в чем-то виноват перед близким человеком. Но он считает, что все-таки может быть иначе. Наверное, я что-то не доделал в своей жизни, что именно этого человека встретил. Я согласен, что как бы я не прав во многом сам. Но, наверное, все-таки мне надо найти кого-то другого. Не так вот категорично, что этот человек вот не прав во всем, я во всем прав. Не категорично, но сомнение. Это означает также поражение в судьбе. Но человек в страсти, по крайней мере, может признать себя побежденным, признать свою неправоту в жизни. Теперь, когда человек побеждает судьбу, он искренне осознал, не просто теоретически считает, он точно знает, что во всех своих проблемах, даже в том, что у меня вот такая жена, виноват только я. И если это так, то зачем менять жену? Лучше с этой отработать все свои проблемы. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Лучше вот с этой женой все вопросы решить своей судьбы и стать счастливым, чем кого-то еще искать нового. Потому что вопросы от этого не решатся. Если, допустим, я уже святой и возвышенный, у меня нет плохой кармы, сможет ли человек на меня влиять своими плохими чертами характера? Плохая карма как раз и означает, что я приковываюсь к недостаткам другого человека, и они мне приносят боль. Вот если у меня, допустим, с вами нет плохой кармы, вы мне боль не будете приносить. А если возникнет плохая карма, это означает объем работы. Вот, допустим, вы мне скажете, Олег Геннадьевич, ну почему вот так на лекции вы говорите? Это же неправильно. Я подумаю, почешу репу, пооправдываюсь немножко, потом соглашусь, может быть. И если я соглашусь, это значит, что я правильно выбрал правильный путь. И если я выберу этот правильный путь, это значит, что я буду над этим дальше трудиться в своей жизни. Но какой смысл убегать от этого всего? Ведь нет смысла, ведь правда? Или нет? Теперь вы скажете, ну так жить, Олег Геннадьевич, невозможно. Ну невозможно. Как я живу, это особый случай. Так жить вообще невозможно. Согласен. Если вы чувствуете, что ваши отношения невыносимы, то в этом случае тоже есть выход. И выход заключается опять в том же самом. Нужно начать жить благостной жизнью, потому что люди в невежестве ненавидят друг друга и просто не могут друг с другом жить. Люди в страсти сильно привязаны друг к другу. Они пытаются быть ближе друг с другом, мучают друг друга. И потом, когда уже невыносимо, они просто разбегаются и ненавидят друг друга. Люди в благости, они выбирают дистанцию в отношениях, потому что для них главное служить человеку, а не пользоваться им. Поэтому привязанность или желание наслаждаться человеком стоит на втором месте, а на первом месте желание сделать его счастливым. Если наступает плохой период жизни, который бывает у всех людей, и нам близко очень тяжело, тогда мы чуть-чуть на дистанции, может быть в разных комнатах, а может быть в разных квартирах, а может быть в разных странах. Ну, то есть мы муж и жена, но мы чуть-чуть живем на расстоянии для того, чтобы нам легче было строить отношения. Видите, я вам какую-то реакционную идею сказал. Как я буду отдельно жить от близкого человека? Так это выход. Потому что карма или судьба плохая, как она действует? Она действует всегда через отношения. Вот здесь, допустим, если наступила плохая судьба, вот люди, допустим, пришли, ну, как бы хорошие люди, ничего не могу сказать, верующие, хорошие люди пришли, вот, направить всех на путь истинный. И они раздают листовки, на которых, как бы, говорится, Олег Геннадьевич плохой. Если, как бы, детально поизучать эти листовки, для меня там много очень полезного. Вот там, может быть, я что-то не то сделал, там во всем разобраться, понять. Ну, ясно, не для тех людей, которые слушают мои лекции. Почитав такую листовочку, может пропасть вера, пропасть глубокое отношение с человеком. И это плохо повлияет на жизнь. Но с точки зрения моих отношений с ними, вот если я подойду к этому человеку, который вот так себя ведет, и скажу, а вы знаете, вот здесь неправильно написано про меня, то что, к чему это может привести? Да, это может привести к тому, что на моем фейсе появится несколько синих пятнышек, а может быть весь фейс станет синим. Понимаете, потому что в этих случаях как бы общаться безумие. Потому что люди находятся в крайнем напряжении негатива. То есть они воспринимают все в очень сильно негативном ключе. А если, допустим, мне такой человек скажет что-то негативное, он вызывает во мне какие эмоции позитивные? Я же не святой человек, я не смогу вытерпеть жесткие оскорбления. У меня что-то внутри перевернется, мне станет плохо. Я ему тоже скажу свое мнение о нем. Он достанет большой кулак, может, кулак гораздо больше, чем у меня может быть, и подкорректирует мне очки. Сделает их, может быть, более симметричными. Вы поймите, что в таких случаях нет смысла строить близкие отношения. Когда судьба становится очень тяжелой, самый здравый смысл – это чуть-чуть на расстоянии побыть от человека, чтобы научиться его любить, научиться желать ему счастья. Потому что отношения строятся всегда в сердце, а не на словах. Когда между людьми очень тяжелая карма, нельзя вообще разговаривать друг с другом, но больше желать счастья и выполнять свои обязанности перед людьми. Когда карма полегче, то тогда отношения строятся по-другому. Можно чуть-чуть общаться, но в основном на какие-то легкие темы. О погоде там, ну не о каких-то глубоких вещах. И когда у людей отношения очень сильные, тогда они могут уже вскрывать свои проблемы друг с другом, их решать. Понимаете, если люди раньше времени и возможностей своих начинают строить очень близкие отношения, эти отношения приносят только одну боль, и все. Они разрушаются в результате отношений. И благость означает уметь понимать дистанцию, выбирать дистанцию в отношениях с человеком. Дистанция не означает пренебрежение, это означает способ любить. Я должен всегда желать счастья человеку. Но как мне легче это делать? Или очень близко, или чуть-чуть подальше, или совсем далеко, в зависимости от того, что происходит в отношениях с человеком. Вы поняли меня или нет? Поняли идею? Но дистанцию выбрать невозможно, если ты зависишь от присутствия человека. Эта зависимость означает всегда зло. Что значит зависеть от человека? Это значит, что ты не можешь сам себя сделать счастливым. Тебе надо, чтобы кто-то другой тебя делал счастливым. Это значит, что ты живешь как иждивенец. Ты не можешь, не хочешь в служении делать счастье, приносить себе счастье служением, а делаешь это с помощью наслаждения присутствием близкого человека. Женщина своим присутствием приносит мужчине ощущение красоты и любви. Мужчина своим присутствием приносит чувство защищенности и знания женщин. И если женщина не может сама по себе существовать, ей надо постоянно быть рядом с мужчиной, то это означает страсть. Это означает, что я хочу наслаждаться, не служить человеку, а наслаждаться им. Если мужчине надо, чтобы постоянно жена рядом была, это тоже болезнь. Для того, чтобы не было этой болезни, для этого нужно, чтобы Бог был ближе всего. Когда человек строит отношения со святостью, со святыней, то тогда его сердце из желания пользоваться чем-то переворачивается в желание быть благодарным и служить. Это уникальная перемена в сердце, настраивает человека на внутреннюю, а не внешнюю жизнь. Внешняя жизнь означает потребительство. Вот смотрите, допустим, мы домой приходим, чем мы занимаемся? Смотрим телевизор, читаем газеты, слушаем радио, смотрим интернет. Все это означает развлечение. Мы не меняем свое сердце, мы просто пытаемся отключиться от напряжения. Мы пытаемся снять с себя напряжение, развлекаемся. Это меняет нашу жизнь к лучшему или нет? Нет, это просто нас отвлекает от жизни. Но свободное время предназначено не для того, чтобы отвлекаться от жизни. Оно предназначено для того, чтобы научиться глубоко воспринимать этот мир. Для того, чтобы научиться любить, видеть святость. Вот большинство людей говорят: Олег Геннадьевич, а где вы видели святость вообще? Я вам отвечу фразой из одного священного писания. Называется «Шримад Бхагаватам». Великая песня, повествующая о Боге. Шримад великий, величественный. Итак, там говорится, что одного очень возвышенного человека, святого, спросили: а как ты достиг совершенного понимания себя как душа? Кто является твоим учителем? И он говорит: у меня около 30 учителей в жизни было. И он говорит: моими учителями было дерево. Дерево научило меня терпению. Оно стоит, не двигается и переносит все трудности жизни. Вот так. Собака научила меня верности. Когда она проявляет чувство к своему хозяину, а готова жизнь отдать за него. Орел научил концентрации внимания, внимательности, сосредоточенности и так далее. Он перечислял своих учителей. Но, видите, все эти качества означают святость. Вот в собаке есть святость, ее святость — это верность. В каждом человеке есть что-то от Бога, божественное. Это божественное качество. В дереве это божественное, это терпение. Вот это дерево обладает силой терпения. Эта сила, она лечит людей. Деревья обладают огромной лечебной силой. Они лечат людей своей энергией терпения. Вот это называется аскеза. Когда человек делает аскезу, то у него очень сильно повышается энергетика в организме. Он становится сильной личностью. Кто-то пост соблюдает. Некоторые стоят. Вот, допустим, на православных службах надо не двигаться, вот так стоять прямо. Это аскеза. Она дает возможность побеждать судьбу. Человек становится очень устойчивым в жизни, побеждает судьбу с помощью аскезы. Также дерево стоит постоянно, не двигаясь. И в нем копится эта сила аскетизма. Таким образом, этот человек учился у всего, что его окружает. Только потому, что он мог видеть самое чистое и светлое во всем, что его окружает. А обычный человек видит только недостатки. В этом заключается наша проблема. Невежественный видит недостатки во всех, в себе вообще не видит. Страстный в основном видит недостатки, но иногда видит также и хорошее в людях. Но благостный человек понимает, начинает осознавать, что цель жизни — научиться видеть хорошее в людях и не придавать значения недостаткам, потому что когда ты видишь недостатки, ты контактируешь в недостатках с ним и сеешь семена недостатков и в своем сердце, и в его. Когда ты видишь, учишься видеть хорошее в людях, то тогда ты сеешь семена чистоты в отношениях с людьми. И поэтому с этой точки зрения святость есть во всех людях. Можно учиться у всех. И тогда тебе лучше, легче будет разглядеть по-настоящему возвышенного человека. Иногда меня спрашивают: Олег Геннадьевич, вот надо молиться вместе с голосом святого человека, вы рекомендуете. А где вот вообще взять святых людей? Их же почти нет. Я говорю: да любой монах, который живет в монастыре, для вас уже почти святой. Вы попробуйте пожить, как он. Он намного выше вас. Слушайте его голос, молитесь вместе с ним. Это вам поможет без всякого сомнения. Для того, чтобы учиться на фортепиано, не обязательно как бы Бетховена взять себе в учителя. Не обязательно. Достаточно хорошего учителя. Придет время, и вы приблизитесь к совершенству. Не надо сразу пытаться прыгать на 9-й этаж. Надо встать на 1-ю ступеньку. Таков путь, правильный путь в жизни человека. Итак, видите, благостный человек видит чистоту во всех, старается видеть, страстный видит чистоту только в самых святых людях, а невежественный вообще ни в ком не видит. Он считает, что это все выдумки, что есть святые люди. И когда невежественные люди начинают писать историю, то Александр Македонский становится голубым у них. Они потом это в своих фильмах показывают. Я когда посмотрел голливудский фильм про Александра Македонского, у меня появилось сильное желание почитать летописи о нем. Я увидел совсем другую картину аскетичного человека, который спал на земле, который за своих солдат готов был жизнь отдать, который ничего не стремился к богатству, который стремился только к процветанию своей родины, который был очень верующим, всегда перед битвой молился и так далее. За то, что его солдаты грабят, он их наказывал. Понимаете, столько всего интересного узнал об этом великом воине, который всегда побеждал. Да невозможно быть великим воином, не имея такие качества в сердце. Таким же был Суворов и так далее. Поймите такую вещь, что видя этот мир с позиции грязи, мы никогда не сможем понять его по-настоящему. А это видение с позиции грязи – естественное видение каждого человека. Именно поэтому мы в близких отношениях и просто страдаем до невозможности. Почему? Потому что близкие отношения же ранят. Когда человек ранен чем-то, он это долго помнит. Это накапливается все. Очень ранимые наши любимые. Есть три типа кармы. Есть карма отношений, в которых мы испытываем счастье друг с другом. Например, когда мы ездим вместе на рыбалку там, или отдохнуть, поиграть в волейбол, на курорт куда-то. В это время мы не строим слишком близких отношений. Так мы просто радуемся вместе, отдыхаем, купаемся, играем в футбол там и так далее. В это время действует самая легкая карма. Люди не сильно обмениваются судьбой друг с другом. Они просто вместе проводят хорошо время. Следующий вариант. Когда люди начинают вместе трудиться, социальной деятельностью какой-то заниматься, то в это время у них возникают трения. Они начинают чувствовать, что мне тяжело уже с этим человеком рядом находиться, потому что обмен энергетически стал тяжелее. Люди вместе развлекались, отдыхали и подумали, давай-ка вместе с тобой фирму сделаем и будем теперь вместе трудиться. Это была ошибка. Потому что то, что вам хорошо в отдыхе вместе, не значит, что будет хорошо вместе в труде. Это совершенно разные вещи. В труде глубже судьба начинает действовать. Она вскрывает очень много проблем. Но если люди начинают вместе жить семейной жизнью, то тогда судьба действует еще намного глубже. И в близком человеке видно все самое плохое очень сильно. Вот если вы хотите улучшить свои отношения, есть очень простой способ. Ну, 100%, что из вас мало кто этим способом воспользуется, потому что мы ленивые по своей природе. Нам лень что-то делать для своей судьбы. Но способ очень простой. Напишите на листке бумаги, разделите его на две части, напишите, повесьте на стену. Или не вешайте. Какие у вас отношения с близким человеком, я не знаю. Напишите, какие недостатки в характере близкого человека вы чувствуете. И напишите, что в нем хорошего. Если недостатков будет больше, значит, ваши отношения уже идут под откос потихоньку, а хорошего меньше. И каждый день в отношениях со Святой Личностью, если вы действительно хотите менять судьбу, это необходимо. Необходима молитва, необходимо желать всем счастья, прощать, просить прощения. Это надо делать по утрам, не тогда, когда вы бла-бла общаетесь с близким человеком, когда он еще спит или занимается чем-то другим. Сядьте возле алтаря, начните прощать, просить прощения, очищать свое сердце. И потом подходите к этому листочку, смотрите, ну вот это я, наверное, зря написала. Мне кажется, что это ну, какая-то не сильно важная вещь. Вычеркиваем. А вот это вот у него вот есть точно хорошее, я забыла. Надо написать. Написала. И постепенно все плохие черты характера будут вычеркиваться, а хорошие писаться больше и больше. И как только это будет происходить, как только хороших станет больше, вы увидите притяжение. Но это не за 5 минут делается, это делается месяцами работы над собой. Но когда эта работа пройдет, вы увидите, что о, у нас как-то хорошо стало, у нас притяжение друг к другу, мы друг другу рады. Допустим, у меня жена капризная. Но когда человек помолился, попрощал, он понимает, что она не капризная, она очень чувствительная. И поэтому надо аккуратненько просто с ней обращаться. Если чувствуешь, что она так напряглась, ну, раз, и тихонечко, как бы, все, я как бы, все, я понял, все. И так аккуратненько не трогать ее. И потом она говорит, слушайте, так благодарна, вот мне было так тяжело вот в этой ситуации, а ты так аккуратно со мной обращался, и я тебе очень благодарна. Раз, капризное вычеркиваем, благодарное записываем. Или муж, допустим, у меня муж очень такой навязчивый, постоянно какие-то свои демагогии пускает, да-да-да-да-да-да-да-да. Там свои какие-то философии достал уже вот так вот, вот все. Помолилась, как бы попростила. Простила и увидела, что муж не навязчивый, а им просто не с кем поговорить об этих вещах. Просто не с кем, и все. И договорилась с ним. Давай, я хочу очень серьезно послушать вообще, ну, о твоих взглядах на жизнь. Давай договоримся. Ну, так как мне тяжело вот просто смотреть на тебя и слушать, я в это время буду вязать. И сосредоточилась на вязке, как бы муж там говорит, киваем ему головой, все слушаем, киваем, и вяжем себе, как бы вяжем, а он рассказывает, там декларирует, руками машет, там все. Потом через час, так как ты участливо к нему относишься, ему особо и не надо, чтобы ты все поняла. Ему надо просто, чтобы кто-то выслушал, участие какое-то проявил, любовь. Он говорит, а ты ему любовь даришь. Говорит, а ты ему любовь даришь. И он через час говорит, слушай, такого человека собеседника в жизни не встречал. Навязчивый вычеркиваем, пишем благодарный или как бы идейный человек. Так? У меня есть один такой удивительный ролик. Вот. Удивительный, просто уникальный. В интернет наймите, называется «Йога смеха». «Йога смеха». И просто удивительная вещь вообще. Я сейчас вот, наверное, не найду его, куда-то дел. Там едет электричка, заходит мужчина в электричку, садится, все такие пасмурные, такие хмурые, и начинает так. Начинает смеяться. И все такие сидят, смотрят сначала на него, неудобно. Через 5 минут вся электричка катается просто. Вся со смеху просто катается. Когда вся электричка начинает смеяться, Он успокаивается такой, сидит, смотрит на любой людей с любовью. И потом выходит из электрички, садится в противоположную. В та, которая едет назад. И опять то же самое. Начинает смеяться. Тоже там все на ушах потом. И он вот у него такое как бы хобби. Он так вот время проводит. Это его как бы, ну, как он любит людей и вот пытается вот так их как бы заряжать вот этим смехом, радостью. Итак, мы должны к этому идти, к этому идти. То есть мы должны учиться открывать свое сердце. Это непростой путь, потому что сначала одна боль в отношениях, одна боль. Вот здесь многие люди сидят, которые пришли, потому что уже невыносимо. Уже невозможно ничего сделать с собой. Очень тяжело. И причина, почему тяжело, потому что путь неправильный. Вот смотрите, если кто-то засовывает иголочку в попу, есть несколько вариантов действия. Первый вариант – бить ему в лоб за это. То есть он будет иголочку больше засовывать в попу. Чем больше ударил в лоб, тем сильнее иголочку засовывает. Второй вариант – как бы сесть, расслабиться. Я солнце, я большое светлое солнце. Я иголочку не чувствую. Но иголочка засовывается глубже. Тоже не вариант. Есть другой вариант. Просто сказать ему что-то доброе. По-человечески отнестись к этому человеку. Принять свою боль, свою судьбу от него, принять. И просто отвлечься от этой темы. Боли, отвлечься от этой темы и начать что-то делать хорошее для этого человека. И вы увидите, как жизнь поменяется сразу. Но вот есть одно «но». Как вы думаете, какое? В чем проблема? В чем проблема? А? Да, проблема в том, что очень трудно отвлечься от боли. Это невозможно сделать самому. Невозможно. Поэтому каждый человек должен понять, где находится возможность получить силы в сердце, поменять свою жизнь. Где находится возможность встать пораньше, где находится возможность помолиться, где находится возможность простить, где находится возможность принять, понять человека, понять, что это мой человек в моей жизни. Как вот мужчина написал записку, похоже, что это не моя женщина, все совпадает. Но если взять с ним серьезно сейчас поговорить, он мне напишет другую записку, которая указывает на то, что все хорошо на самом деле. Есть над чем поработать. Понимаете, потому что главная проблема в нашей жизни заключается в том, что нам кажется, вот в этом вопросе, что мы сами находим человека. Вот кто себе сам нашел близкого человека? Поднимите руку. Вот кто-то честно поднял, я нашла. Большинство людей испугались, подумали, сейчас Олег Геннадьевич какой-то подвох какой-то. Но большинство людей считает, что ну да, вот я нашел себе близкого человека. А кто вообще не может найти себе близкого человека? Есть такие? Ищите и не можете, так? Тоже неправильно. Потому что никто не может найти себе близкого человека. Близкий человек это же не 10 рублей. Идите сейчас и ищите по Уфе 10 рублей. Найдете, нет? Ну, маловероятно. Знаете, можно искать год, два ходить и не найти. А близкий человек, это же не 10 рублей, понимаете? Это на всю жизнь счастье. 10 рублей там сейчас уже ничего не купишь особо. Вот. А близкий человек, это на всю жизнь счастье. Представляете, какой подарок? Ну, ладно, Бог с ним там... Непонятно, может быть, Олег Геннадьевич, вы не правы, я все-таки сама нашла себе близкого человека. Я ему улыбалась, он меня не замечал сначала, потом раз заметил, потихоньку я там больше улыбалась, так и сяк. И раз, пошло, познакомились и все, и женились, все живем. Я вам сейчас один вопрос задам. Ну ладно, вы считаете, что вы нашли? А как так получается, что вместе-то мы живем? Ведь хочется уйти. Вот все люди хотели уйти друг от друга. Они уходятся. Идешь, уходишь, они уходятся. Уже дверью хлопнул и вещи собрал. Потом раз назад пришел, все назад положил. А чего тянет друг к другу? Какая сила? Эта сила идет от Бога. Веды объясняют, что вот здесь, в сердце каждого человека, есть сверхдуша. И именно сверхдуша является путеводителем нашей жизни. Когда человек уходит из жизни, то она показывает ему путь. Она как свет в туннеле для него. Все люди, которые уходили из тела, они описывают, что я видел свет в туннеле. Это свет идет от Бога всегда, от сверхдуши. И Бог также показывает близкого человека. Ты смотришь на человека и чувствуешь, что вот с этим человеком я смогу прожить жизнь. Это чувство идет опять от Бога. А потом Бог объединяет людей и держит вместе. И когда человек все равно бросает человека за это, он будет уже наказан. Опять же Богом. Причем интересно, что женщины чаще всего, когда они бросают близкого человека, у них сердце становится холодным. Ну то есть девушка может, ну если она красивая, она всю жизнь будет красивой. Или почти всю жизнь. Но интересно знать, что хоть ты красивая, хоть некрасивая, сама возможность выйти замуж идет не от красоты. Красота, она просто привлекает человека и вызывает желание наслаждаться тобой. Но возможность выйти замуж имеет другую природу. У женщины должна в сердце появиться теплота, семейная теплота, которая создает чувства родственные, что это мой родственник, и я должен с ним жить. Вот если у женщины есть эта теплота, она выходит замуж за того человека, который с ней встречается. А если нет этой теплоты, значит не выходит. Она сама у себя в сердце теплоту вызвать не может. Это делает Бог, когда приходит время. Или не делает, когда она наказана. Если женщина бросила кого-то, то ей надо много раскаиваться в сердце за свой поступок, чтобы теплота пришла вновь в сердце. Тогда появится другой человек. Когда мужчина бросает, то у него в сердце появляется жар излишний, наоборот. И этот жар, он заставляет его чувствовать, что мне надо больше любви, мне не хватает любви. Он находит себе девушку хорошую. Он ее любит, начинает с ней отношения строить, а жар этот его ему не дает. Он говорит, этого тебе мало, нужна другая. Он ее бросает, потом следующую и так далее. А девушка просто чаще всего живет одна или тоже гуляет то один, то другой, но замуж никто не берет. Видите, в этом мире мы можем только понять, как жить правильно и стать счастливыми. Мы здесь не властелины ситуации. Давайте задумаемся, смотрите над тем, куда мы попали и как. Мы сами себя не рождали, так? Так. Из тела мы сами себя не выводим тоже. После смерти тела душа вместе с телом, тонким телом, уходит из грубого тела, опять же, по законам и воле Бога. Вы даже не знаете, как это происходит. Я изучал этот вопрос. Но это все не мы делаем опять, это делают высшие силы. Даже просто вот в этом теле, если разобраться, вот я живу, допустим, в теле. Веды говорят, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. То есть я живу в этом теле. Это тело как инструмент для удовлетворения моих желаний. Но вот смотрите, я беру что-то, кушаю. Я дальше контролирую ситуацию или нет? Я поел, я знаю там, я распределяю все продукты по клеткам там в организме. Вывожу пищу по кишечнику. Я этим занимаюсь, нет? Занимаюсь? Кто занимается? Поднимите руку. Никто не занимается, никто не знает, что там происходит. Мы знаем только одно. В какой-то момент, оп! Надо идти с лекцией, а то будет вонять. Вот это мы знаем. А до этого ничего не знаем, что там происходит. И при этом считаем себя господинами этого тела. Я сам решил, как ничего жить. Что такое? Какой Бог? Так мы... Очень мало прав здесь имеем. Вот без воздуха можно жить? Нет. Нет, без воды, без солнца, без пищи, без всего этого нельзя жить. Наши возможности жить, они очень скованы. Мы в этом мире очень зависимые и при этом чувствуем себя абсолютно свободными. Кроме того, мы зависим от законов жизни в этом мире. И один из законов жизни — это закон судьбы. Я вам сейчас расскажу, как действует этот закон. Вот хотите — верьте, хотите — нет. Но я это знаю не понаслышке. Я это чувствую в каждом человеке. Я развил себе вот эту способность чувствовать ситуацию каждого человека, если сосредоточиться на нем серьезно. Помните, мы вчера с вами разбирали озеро ума? Говорили, что есть карма-васаны, узелки кармы. Но мы с вами не разговаривали о том, там вот находятся все поступки и желания, которые существуют в моей жизни. По-другому это называется глубинная память или хранилище нашей судьбы. На санскрите эта зона на тонком плане, на психическом, она находится в области сердца, вот здесь, как шар, энергетический шар. А внутри этого шара что находится? Душа. Душа смотрит на мир через призму своей судьбы. Вот если у меня, допустим, сейчас мне стекла поменять и сделать их желтыми, у меня весь мир желтым будет. А если сделать черными, то весь мир черный будет. Понимаете, да? Так и душа смотрит на мир через призму судьбы. И если человек очень сильно отношение со святостью имеет, то тогда мир становится прекрасным. Он озаряется светом солнца, то есть Богом. А когда человек смотрит на мир глазами своих неудач, поступков, событий, то мир становится блеклым, черным становится весь мир. Так вот, знаете, что само влияние судьбы на нашу жизнь — это механический процесс, который осуществляется с помощью определенных законов, которые существуют в пространстве просто. Первое, что надо знать, что каждое направление в пространстве, оно имеет свой характер. Вот, например, северное направление, оно по природе очень глубокомысленное, углубленное в себя, чувствительное, сосредоточенное, спокойное, развивающее в человеке внутренние способности, северное направление. Южное направление направляет человека к радостям и счастью этого мира. Люди в южном направлении более жизнерадостные, более активные, инициативные. Люди в северном направлении более глубокомысленные, более сосредоточенные, ну иногда депрессивные. Люди в южном направлении могут быть очень жизнерадостными или наоборот очень избалованными. Понимаете, в зависимости от того, благости, страсти, в невежестве они находятся. Везде есть благость, страсть, невежество. Западное направление вызывает стремление к материальным радостям, развивает в человеке жадность и склонность много работать и как бы очень сильно следить за внешним пространством. Мы можем видеть, что люди на Западе, они очень аккуратные во всем, очень щепетильные, то есть для них очень важно, чтобы все было пострижено ровненько там туда-сё. Люди в восточном направлении, наоборот, не обращают внимания на внешнее пространство и стремятся к постижению себя, глубины. Наша Земля расположена в Солнечной системе. Солнечная система имеет форму диска. Смотрели, да, на глобус? Ну, на вот эти вот карты. Все планеты находятся в одной плоскости. Древние ученые эту плоскость назвали плоскостью зодиака. И разделили ее на 12 частей по 30 градусов. 12 на 30 получается 360, да? Каждые 30 градусов меняют пространство. Характер пространства меняется каждые 30 градусов. Каждая планета имеет свой характер. Когда планета движется вокруг Солнца, она по отношению к Земле тоже занимает определенное положение. Древние ученые это заметили, что когда планеты встают определенным образом, то пространство имеет определенный уникальный характер. Этот характер пространства действует вот в этот шарик, который называется Мохабхага на санскрите. В этот шарик, где находятся узелки кармы. Оттуда у каждого человека вышибается какой-то свой узелок. Какие мы поступки и желания в прошлом жизни имели, такие узелки кармы мы и имеем внутри. И если пространство походит на эту ситуацию внутри меня, то мое сердце или внутренний мир мой реагирует на эту ситуацию тем, что узелок кармы выходит наружу, и в озере ума, вот в умственном пространстве или в нашем подсознании, начинается определенный тип психического возбуждения, который сначала мной не замечен. Я не замечаю его, не знаю об этом ничего. Но директор хочет меня уволить с работы. Кто-то приходит распространять листовки. Или самолет вдруг неожиданно перестает крутить моторами. Но что-то происходит, понимаете? Это все происходит независимо от того, хочу я этого или нет. Так действует судьба. Если взять, посмотреть на эти планеты, то у каждого человека с каждой планетой такие отношения. Вот в одной точке пространства планета дает максимальное счастье, а в другой точке пространства дает максимальное страдание. И планета же не вечно крутится, понимаете? Она крутится определенное время. И поэтому вся наша жизнь, она идет волнами. То жизнь на высоте счастья, потом дальше она приходит вниз страдания. И это неизбежно для каждого человека. Время является самой большой силой в этом мире. А солнце в ведах называется колесом времени. То есть оно крутит нашу жизнь. Когда солнце заходит, то карма успокаивается. И наступает, когда восходит луна, луна силу наслаждения, спокойствия и любви вносит в сердце. Луна имеет женскую природу. Женская природа облегчает судьбу, а мужская напрягает. Солнце имеет мужскую энергию, оно напрягает нас, дает активность, а женская природа идет от Луны, но дает любовь, спокойствие и наслаждение. Поэтому зачатие, которое происходит ночью, рождает здоровых детей. Это женское время суток. Зачатие ночью дает здоровых детей. Если дети зачинаются утром, то тогда они рождаются чувствительными. Если зачинаются днем, то они становятся болезненными. И если зачатие происходит на закате, они становятся психически больными. Видите, все имеет свои законы в этом мире, которые мы вообще не знаем. Просто живем и живем себе. Это тоже может быть хорошо, но это не помогает разобраться во всем. Нужно во всем разобраться, что здесь происходит. Для чего, например, нужна вот эта моя жизнь? Веда объясняет, что она нужна не для того, чтобы нарожать детей, построить дом, сделать высокое положение в обществе себе, потому что все эти вещи с собой не заберешь. Детей с собой не заберешь, дом не заберешь, не заберешь ничего, кроме тонкого тела. А в тонком теле находится характер человека. Характер остается с нами. Характер означает честность, смирение, сострадание, доброта, решимость, аскетизм, простота, нежность, позитивизм мышления, способность различать хорошее от плохого. Скромность и так далее. Это называется чертами характера. Черты характера не даются человеку просто так. Они являются наградой или наказанием. И цель жизни человека — это очистить свой характер, очистить свое существование, приблизиться к душе, потому что все эти черты характера, они имеют вечную природу. Это не то, что я вдруг это приобрел, это в нас живет. Мы души, и мы вечные по природе, и все черты характера, они все присутствуют в нас, просто не раскрыты. Когда человек видит маленького ребенка, то он переполняется к нему необыкновенной любовью. Мать, когда видит ребенка. Потому что у маленьких детей карма еще не работает. И душа видна в полной степени. Если мать берет маленького ребенка, смотрит ему в глаза, она видит душу. А душа по своей природе очень прекрасна. Она очень красивая душа. Каждого человека. Но каждый по-своему красивый. И поэтому мать на всю жизнь начинает любить этого человека. И если ей сказать, что твой ребенок не очень хороший человек, она говорит, ты его не понимаешь. Он другой, не такой, как ты его видишь, потому что это все внешнее. У него есть что-то глубже, чего ты не понимаешь. Я правильно говорю? Я не женщина просто. Я правильно говорю? Нет? Правильно. Это дается Богом. Это не то, что женщины все святые, они могут видеть душу. Просто Бог дает такую возможность. Тоже так, такая же возможность возникает, когда люди влюбляются друг в друга. Они видят как бы друг друга, и у них все сразу созревает в сердце. Они все понимают, какие будут отношения, какая будет жизнь. Это все дается Богом как подарок. Вот есть одна песня, которая этот подарок полностью раскрывает. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И сияет небо надо мною, у слияния рек. То есть две судьбы сливаются. И уже повеяло весною, то есть любовь начинается, тает первый снег. И как будто мостик переброшен, и как будто вдруг связан день и завтрашний, и прошлый встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две судьбы. Будет дней хороших очень много у моей судьбы. Как вы думаете, откуда это знание все приходит? Это все приходит от Бога. Когда человек видит другого человека, и между сердцами возникает гармония, то я смотрю на этого человека, и у него изнутри самое лучшее выходит наружу и показывается мне. А если любовь взаимная, только это настоящая любовь, тогда и у него тоже взгляд его рождает то же самое. В моем сердце у меня раз, и все самое лучшее вышло наружу. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Понимаете, мужчина начинает вести себя храбро, нежно, заботливо, уважительно, терпеть капризы женщины с удовольствием. Женщина ведет себя скромно, смиренно, всегда со всем согласна. Если он ей скажет, что он летчик, она подумает искренне, что вот именно летчика я и хотела. Хотя она об этом никогда не думала в жизни, но вот сейчас она чувствует, что вот летчик самый лучший вариант для меня вообще. А он думает, блин, так она вот, она меня, она моя, потому что она принимает меня летчиком. То есть я вот хотел такую жену, которая летчика хотела бы себе. Она вот такая, все срастается, понимаете? Под влиянием Бога все срастается. И человек видит, что сливается в дорогу две судьбы. Все, мы будем вместе, у нас будет много хороших дней. Но это все подарки. Этот мир устроен точно так же, как новая компьютерная программа. Новая компьютерная программа загружается из интернета одним нажатием кнопки. Загрузил, думаю, сейчас буду пользоваться. А там написано «try and buy». Ну, то есть это означает демо-версия. То есть вот попробуй, как работает, потом покупай. Точно так же и создаются отношения. Медовый месяц означает демо-версия. Бог говорит, посмотри, какие хорошие качества есть у этого человека. А потом сам заслужи таких отношений через всю жизнь. Одного священника спросили, кстати, православного, спросили, как ты думаешь, ну, молодожены пришли, это их наставник был, он говорит, как сделать так, чтобы мы смогли победить плохую судьбу в отношениях? Он говорит, каждый день в молитве вспоминайте то хорошее, что увидели в человеке при первой встрече. И тогда вы будете видеть, чувствовать душу друг в друге. И тогда у вас будет высочайшая и чистая и светлая любовь на всю жизнь. Понятно, да? Видеть душу друг в друге означает способность сердечно разговаривать друг с другом. И первый этап отношений – это этап, который дает наслаждение. Люди часто думают, что создание семьи, мне надо такого человека найти, с которым бы я всю жизнь была счастлива. Мне Бог от тебя ничего не надо. Ну только вот одного человечка всего, с которым бы я всю жизнь была счастлива, и все. Больше ничего не надо. Но жизнь человека не для этого предназначена. Мы мечтаем о таком человеке. Но это неправильное мышление. Жизнь человека предназначена для того, чтобы сдать экзамены и получить подарок. Не сдать экзамены и не получить подарок. Сдавать еще раз. Жизнь человека предназначена для экзаменов, а не для счастья. Наша жизнь предназначена для того, чтобы учиться. Мы должны научиться быть хорошими и получить счастье. Некоторые ко мне подходят, Олег Геннадьевич, как быть необидчивой? Невозможно быть необидчивой, это наказание судьбы. Почему у нас плохие черты характера? Мы наказаны этими плохими чертами характера. Как сделать так, чтобы я не была обидчивой? Как снять себе наказание? Мы сами не можем снять наказание. Наказание снимает тот, кто его дал. Вот я стою в углу, как выйди из угла. Невозможно выйти из угла. Если выйдешь, будешь стоять еще больше. Вот если девушка начинает учиться принимать характер других людей, она не думает о том, обидчивая она или нет. Ей некогда. Она пытается научиться понимать характер другого человека. Вот когда она начинает понимать характер другого человека, и почему он так поступает, понимает, тогда сразу же обидчивость проходит. Она перестает быть обидчивой. Понимаете, о чем я говорю? На что обижаться? Люди все страдают в этом мире. Почему человек так поступает? Он просто не может по-другому, и все. Но это надо же увидеть, понять. Это сложно понять. Итак, мы с вами изучаем сегодня, как планеты влияют на нашу жизнь. Какие бывают цели жизни? Какие признаки тяжелого прихода, тяжелой кармы? И что такое тяжелая судьба? В чем заключается свобода выбора наша? И каковы обязанности человека? И каковы наши возможности или права? В современном обществе вся культура, человеческая культура основана на изучении своих прав. Но на самом деле свои права изучать не надо, потому что каждый свои права и так чувствует. Вот есть ли такая женщина, которая бы не чувствовала свои права? Которая бы не знала, что со мной надо разговаривать понежнее, аккуратнее. Если ты хочешь, чтобы я с тобой покушала, давай покушаем там, где приготовили хорошо, чтобы все было аккуратненько. Я не люблю кушать из грязной посуды. Я не люблю носить грубую одежду. Разве есть такие женщины, которые об этом не знают? Есть? Нет, каждая женщина знает, как с ней разговаривать, какую одежду ей лучше носить. Какую пищу ей приятнее кушать, как лучше, чтобы на нее посмотрели. Или есть женщины, поднимите руки, женщины, которые этого не знают. Есть такие женщины? Каждый мужчина знает, как его уважать, как относиться к его взглядам, как надо за ним ухаживать. Он подробно вам расскажет, как его укладывать спать, как ему готовить. Он все вам расскажет. Не надо это изучать. Человеку не надо изучать его права. Потому что это знание о своих правах приходит сразу в нашу жизнь, как только мы рождаемся. Мы очень хорошо знаем, что нам надо в этой жизни. Для того, чтобы быть счастливыми. Так? И это знание приковывает очень сильно к страданиям. Чем больше человек концентрируется на том, что ему в жизни нужно, тем больше он будет страдать. Потому что это знание о своих правах, оно обуславливает человека мыслями о себе. Человек начинает концентрироваться на себе, значит, будут страдания. Веды описывают простую формулу. Чем больше человек концентрируется на служении другим, чем больше у него действует истинный эгоизм, который исходит из души, а этот истинный эгоизм, вечный эгоизм человека, или вечное чувство собственного достоинства, соткано из желания любить. Любить не означает чувствовать любовь. Чувствовать любовь. Любить означает дарить ее, дарить. То есть это изначальное свойство души. Отдавать, отдавать. Служить всегда, служить везде. Светить всегда, светить везде. До дней последних донца. Светите никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть лозунг у нас внутри, который делает жизнь счастливой. И есть лозунг, который делает жизнь несчастной. Если по каким-то обстоятельствам, в силу тяжелой судьбы или незнания, человек постоянно сосредоточен на себе, он постоянно думает, ну, Олег Геннадьевич, ну как же мне стать счастливым, ну как же выйти замуж, как же найти работу? Этот человек становится всегда несчастным и в конце концов он разрушает полностью свою жизнь, если не отвлечется от себя. Приведу пример. Допустим, вы безработный. И постоянно думаете о том, что я безработный, я безработный. Вот с этими мыслями вы приходите к работодателю. Он смотрит на вас. Вы ему рассказываете, сколько у вас образований. Но ему не это надо знать. Ему надо знать одно. Вы принесете счастье коллективу или нет? Ну как вы думаете, человек, который сосредоточен только на себе, он счастье коллективу принесет? Нет. Человек приходит, смотрит на работодателя. Говорит, вы знаете, вот почитайте, у меня есть вот характеристика, все. И решите, нужен я вам или нет. Но он улыбается, сам этот человек. Человек, который не сосредоточен на себе, он хочет служить. Он улыбается. И тот ему говорит, а вообще, ну вот тут это написано. А вообще, что ты можешь? Тот говорит, вы знаете, говорит, я просто люблю трудиться. Вот если хотите, давайте возьмите меня на испытательный срок, ну без зарплаты, допустим, на 2 недели. Я просто вот поработаю, и вы посмотрите, что я могу, что нет. Тот говорит, ну а если мы вас возьмем без зарплаты, мы можем вас выгнать потом? Конечно, может я вам не подхожу. А сам улыбается такой, смотрит радостный, и тот думает, да блин, нам такие люди нужны. И берет на работу. Да разве такой человек вообще останется без работы, если он хочет работать просто, любит трудиться? Теперь второй вариант. Человек приходит, характеристику показал и постоянно о себе, и о себе. И у меня такие специальности, и такие, и я вот такой, и вот такой. А сам такой замученный, уже давно без работы, такой чувствуется, такой же весь замученный. И тот ему говорит, ну, у нас действительно есть, как бы, он в сомнениях такой, не хочет этого человека на работу брать, чувствует что-то не то. Говорит, ну, у нас действительно есть ставка. И тот такой, раз такой, а зарплата? А какой коэффициент повышения зарплаты? А сколько отпусков? А отгуливать можно или нет? А кто будет моим начальником? И так далее. Когда столько вопросов человек задает, этот работодатель думает, слушай, давай иди в другое место. Ищи там себе работу. Чувствую, что тебя взять это всем только одни проблемы. Понимаете, о чем я говорю или нет? А, работодатели понимают, все остальные не понимают. Кто из вас вот принимает людей на работу? Поднимите руку. Вы почувствовали, да, о чем я говорю? Почувствовали? А почему так возникает сознание у человека? Причина только одна. У него неправильное мышление. Он не понимает, как жить правильно. Он не понимает, что надо переориентироваться. Вот почему люди стоят там, в переходах, говорят, дайте набухало, там жить не на что. Почему они нищие? В чем причина? Да, потому что они очень жадные. Они хотят больше от жизни, чем могут трудиться. Один молодой человек стоял в переходе, как бы, а у меня был знакомый такой работодатель. Я подошел к нему, он бывший афганец, там туда-сюда, я с ним разговорился. Он говорит, помогите. Он сам молодой, я смотрю, как бы, ну он инвалид, но я смотрю, работать может. Я говорю, давайте я вам помогу. У вас какая специальность? Смотрю, все подходит. Говорю, хотите, вот я поговорю со своим работодателем туда-сюда, и мы вас устроим на работу, у вас будет зарплата гораздо больше, чем вы здесь в метро заработаете. Он сказал, согласен, но сейчас мне нужны деньги. Вот сейчас, иначе мне просто есть не на что. Я посмотрел на него, чувствую, что-то не то. Ну, дал ему чуть-чуть денег, раз разговор затеял. Он не позвонил и не пришел. Ему не нужна эта работа, понимаете? Он посчитал, сколько там ему заплатят, и думает, лучше я буду в метро стоять. Зачем я буду пахать на кого-то? Что это значит? Это значит, что у этого человека очень сильная концентрация на то, чтобы наслаждаться жизнью, и очень мало концентрации на то, чтобы себя кому-то отдавать. Вот он и стал нищим в результате. Есть только одна причина, почему люди становятся нищими. Только одна причина. Это сильная концентрация на себе и сильная невозможность отдавать, служить. Все причины неудач в этом мире именно такие. Любую ситуацию судьбы рассматривать человека всегда одна проблема. Обида, сосредоточенность на себе, депрессия, разочарование, нежелание что-то менять. Нежелание принять судьбу. Допустим, мужчина не работает. Если его спросить, он говорит, я что-то не могу найти себе работу, которая бы меня устраивала. Есть только две проблемы. Первая проблема. Он ценит свой труд в 5 раз выше, чем это есть на самом деле. И обычно есть еще вторая проблема в этом случае. Работать не хочется. И он говорит, не могу найти работу, которая бы мне понравилась. А работа не может нравиться. Работа предназначена для того, чтобы это нравилось другим. И когда другим начинает нравиться, тогда тебе начинает уже нравиться. Понимаете, работа — это аскеза. Она не может нравиться сама по себе. Вкус только приходит во время еды. Мы, когда я прилетел с самолета, я всегда, когда прилетаю с самолета, я всегда хожу в баню сначала. Потому что баня, горячий воздух, горячая вода и холодная вода, они убирают вибрации из организма. И человеческий организм восстанавливается, становится работоспособным. Иначе эти вибрации уходят в течение 5-6 дней. И человек чувствует снижение энергетики. То есть надо сразу после самолета в воду попасть. Но самое лучшее, чтобы была горячая вода, сменялась холодной, так выводится вибрация. И мои знакомые, которые слушают лекции, ребята, организовали мне у себя дома вот эту баню. Я там попарился, и они сделали такую купель на улице. Я залез в нее, в холодную воду сижу. И как бы сначала очень тяжело, когда залазишь, думаешь, ну все, последняя купель. Когда залез, как бы потом раз-раз, тело расслабляется, легче становится. И ребята, которые со мной парились, они выглядывают, смотрят, я сижу. Я говорю, выйди на улицу, говорю, выйди, тебе станет легче, свежий воздух, мороз, он, ну как бы, очень полезен для здоровья во время бани. И он выходит, как бы, и такой, смотрит по сторонам, ежится, ему холодно. Ну, не хочет, как бы, не понимает счастья. И он тихонько отворачивается. В этот момент я набираю ковшик и ему на голову. Илясь, холодной воды. Потом подходит, говорит, а можно еще? Знаете почему? Потому что всегда во всем нужно начать сначала. Нужно начать. Человек не может начать работать. Поэтому мужчине, который хочет найти себе работу, что надо сделать? Идти и просто работать где есть. Вот где угодно, не важно вообще. Просто, чтобы ты это мог делать, и все. Иди, пускай там будет маленькая зарплата, не важно. Важно, что ты включился в этот процесс. Тебе уже хорошо, ты начал работать, почувствовал вкус к труду. Это означает, что когда работодатель с тобой будет разговаривать, у него к тебе поменяется парадигма. Он по-другому тебя будет воспринимать. Он не будет воспринимать тебя как человека, который жил и тянет. А дайте мне то, а дайте все, а почему зарплата такая маленькая. И у вас тоже отношение к зарплате поменяется. Просто человек втягивается в труд, и он уже по-другому относится к жизни. Понимаете, о чем я говорю? Счастье находится в сфере служения, а страдания в сфере сосредоточенности на себе всегда. Есть только одна проблема в жизни. Теперь, допустим, человек говорит, у меня плохая судьба, у меня вредные привычки. Вот эта плохая судьба, состоящая из вредных привычек, она — это серьезная тема для беседы. Поговорим? Вот смотрите, начнем с того, что часто люди не понимают свою природу. От этого все страдания. Я вас не утомил, кстати? Может, мало пою сегодня? Побольше, да, надо? Ну, хорошо. Давайте споем мужскую песню, которая приводит мужчину к страданию. Эта песня, она у каждого мужчины в сердце есть. Но она всегда приводит к страданию. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Итак, слушайте меня внимательно. Сейчас вам расскажу историю одну. Смотрите, у нас в организме есть три главных психических канала. Самый центральный называется сушумна. Этот психический канал идет, начинается от макушки и заканчивается известным местом внизу тела. Вот. Этот психический канал сушумна является основой жизни человека. Вся главная энергия, самая чистая и светлая энергия, которая попадает из пространства в организм, заходит туда. Он называется также деревом жизни в китайской медицине. Но мы не будем сегодня говорить об этом психическом канале. Просто желание жить наполняет его силой. Просто потому, что душа хочет жить. Немедленно это желание жить втягивает энергию в этот канал. А желание жить — это неотъемлемое свойство души. Душа никогда не избавится от этого желания. Но мы поговорим с вами о двух других каналах, которые находятся по бокам. Один из них называется пингала нади, он идет с правой стороны. И он несет в себе энергию знания. Эта энергия имеет огненную природу и связана с Солнцем, Марсом, с Юпитером, с огненными планетами Солнечной системы. Ну, несущую энергию огня, точнее так правильнее сказать. С левой стороны идет психический канал, который называется Ида-Нади. Ида. Этот канал имеет женскую природу, связан с энергией любви и имеет холодную природу воды, холодную природу. Этот канал связан с Луной, Венерой и Меркурием. Ну, то есть небесными телами, которые несут человеку охлаждение и покой, женскую энергию. Таким образом, правая сторона связана с мужским началом в теле человека, а левая сторона с женским. И когда рождается, как начинается мужчина, как вы думаете? Душа попадает в тело сначала мужчины. И когда она заходит в тело мужчины, она заходит, она душа попадает в семя. И что происходит дальше? Когда душа попадает в семя мужчины, душа, нерожденная душа, попадает в семя мужчины, то у мужчины появляется сильное желание соединиться с женщиной. И у него в уме возникают картинки. И вновь смахну слезу рукой, и снова вижу образ твой, Мадонна. Ну, то есть у него появляются картинки внутри, понимаете? Он не спать не может ночами, ничего. У него постоянно образ в это, в Мадонны своей. Девушка моей мечты, королева красоты. То есть у него появляется образ внутри. Вот этой девушки, которая бы ему подошла. А на мозги давит в это время нерожденная душа. И действие это происходит снизу тела. То есть через энергию семени, которая несет в себе потенцию счастья. Поэтому в древней культуре считалось, что семя нужно беречь. Не нужно его как бы ну, направо, налево. Там. Нужно беречь семя. Потому что семя, оно несет в себе несколько функций для мужчины. Оно увеличивает в мужчине энтузиазм, храбрость, рассудительность, память, здоровье, способность побеждать, решимость, храбрость. Представляете, сколько дает мужскому характеру энергии семени? Если она израсходована, то у нее теряется энтузиазм, решимость, храбрость, способность различать, сила памяти. Вот, например, мужчины в монахи, у них очень сильная память. Сильная способность контролировать себя, храбрость и так далее. Это признак того, что мужчина соблюдает целибат. Но возможность соблюдать целибат, она ограничивается способностью терпеть вот это желание, которое идет из души, которая хочет родиться. Потому что эта душа, она как бы давит на мозги. И Мадонна, она вспоминается все сильнее, сильнее, сильнее. И уже невозможно жить. Но так как монахи не думают о Боге, о духовной жизни, поэтому душа не заходит в тело монаха, и ей не интересно. Ну хоть дави, хоть не дави, бесполезно. Ну и тем более, как бы не с кем. Же монах, я вам другую сторону практической жизни рассказываю сейчас. Попытайтесь ее понять. Хорошо? Итак, когда душа все-таки преодолевая все препятствия в виде всяких резиновых заграждений и так далее, она все-таки попадает с большими трудностями и препятствиями попадает в лоно женщины вместе с семенем, то еще как бы яйцеклетка должна быть здоровой и способной принять. Потому что если женщина не любит мужчину, то также яйцеклетка, она не любит сперматозоид. Если женщина не принимает как бы желание зачать детей, не хочет детей, тоже яйцеклетка тоже как бы не сильно хочет. И в общем, там еще с этой яйцеклеткой большие проблемы, понимаете? Потому что, ну как ее как бы уговорить, чтобы она согласилась? Непросто, понимаете? Непросто. Ну в общем, много проблем. Но в конце концов, если вдруг повезет и как бы все срастается, то тогда есть два варианта зачатия. Первый вариант, если вот эта вот душа в тонком теле, она хотела в жизни больше всего достижений, победы, ну чтобы вот добиться своего в жизни, понимаете, вот победить судьбу, чтобы вот победить, короче. Понять все как надо сделать и победить. То тогда душа рождается в каком теле? Мужском. А если душа в жизни хочет гармонии, нежности, красоты, любви, отношений, чистоты, в каком теле рождается? В женском. Когда душа рождается в мужском теле, то вот этот канал пингала-нади психический, он в 3 раза активнее. Это значит, что естественно для человека жить так, чтобы всю свою силу отдавать на победу над трудностями, аскетизм, работу над собой, доказательства в своей жизни, достижения и так далее. Поэтому смотрите, для здоровой жизни мужчине надо спать на твердом, обливаться холодной водой, постоянно как бы делать какие-то упражнения, зарядки там и так далее. Чтобы трудности были в жизни, для здоровья мужчины нужны трудности. Если его повезти в сахарные условия, он станет больным и несчастным. Ему нужны трудности в жизни, достижения, победы. И мужчина чувствует, все это нужно делать в социуме, в социальных отношениях. Для мужчины место приложения силы – это социальные отношения. Но результатом всегда является личная жизнь. Для мужчины приложение силы идет от социальных отношений.
Первым делом, самолеты. Но женщины потом.
Понимаете, то есть сначала самолеты, то есть мужчина как бы побеждает судьбу, развиваясь в обществе, как личность. И если посмотреть глубоко на психику мужчины, то сначала в детском возрасте она лишена многого. Вот если взять девочку, допустим, маленькую, она сразу много имеет. Вот взять девочку, как бы в женском теле, человек развивается, у девочки много что есть. Она чувствует ситуацию, понимает характеры людей, у нее есть свое мнение на все, она очень рассудительная, она очень внимательная, следит за всеми, все понимает. 5 лет девочка. Согласны? Согласны. Мальчик 5 лет. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Ну иди гулять. Папу любишь? Маму любишь? Понимаешь, то есть он трудно ориентируется в том, что происходит. Некоторые мальчики лучше ориентируются, некоторые хуже, но все равно с девочками и сравнишь. И у мужчины с детства появляется вот это желание разобраться во всем, у него появляется импульс к победе. Понимаете, он чувствует себя неполноценным. Главное чувство, которое движет характером мужчины, это чувство неполноценности. Незаконченности, незавершенности в чем-то. Мужчине хочется совершенства, он стремится к совершенству всей своей силы. И если он не достигает, он чувствует себя несчастным. Теперь в женском теле душа имеет контакт, больший контакт с левой частью тела. И донади в 3 раза сильнее. Это значит, что сильное желание к личным отношениям. Очень сильная склонность в личных отношениях, в семье, в семейной жизни, в любви строить свою жизнь. Нужны обязательно близкие беседы. Нужно, чтобы эмоции были поняты. Нужно, чтобы была гармония. Женщина не может жить в негармонии. Она приходит в какую-то комнату, ей там надо прибираться. Почему она прибирается? Она хочет, чтобы все было гармонично. Иначе она ее раздражает, она не может так жить. Тоже она, когда готовит, ей надо все, чтобы было гармонично. Ну как ты можешь есть этот суп? Она мужчину спрашивает своего мужа, что тебе нравится в этом супе? Он говорит... Мне нравится, когда его много. Так, мужчина или нет? Ну, если супа чуть-чуть, он очень вкусный. Ну, какой хрен в этом супе? Чуть-чуть и вкусный. Ну, побольше налейте мне невкусного. Так, мужчины, так или нет? Не совсем. Вкусно и много, да? Лучше. Но я сейчас говорю о сравнении. Сравнительная оценка. Мало и вкусно, и все. Менее вкусно и много, и все. Что выбираете? Чтоб наесться. Теперь смотрите, у женщины все наоборот. Женщины, мало и вкусно, и много невкусно. Что вы выбираете? Мало и вкусно однозначно. И потом конючить еще. Но, знаете, мужчина сначала много и невкусно. А потом, если есть еще вкусно, пожалуйста. Нет проблем. Мужчине нужна сила. Сила в жизни. А женщине нужна красота, гармония. Поэтому женщина не ест. Она пробует. И мужчина тоже не ест. Он жрет. Ну, простите меня за эти аналогии. Так или нет, женщина пробует все, она не ест. Попробовала, напробовалась, она насытила энергию любви, вкусовые свойства насытила. Все. Хорошо. Ей не надо, чтобы бурдюк трещал. То есть у нее как бы нет к этому наклонности. В основном у женщин, в основном. Но да, нужно все попробовать. Попробовала, все.
А мужчина...
Ему нужна сила, понимаете? Сила нужна мужчине. Он не может жить слабым. Ему нужна сила. Видите, разное мышление. Разное устройство организма совсем. Женщина не может быть здоровой, если она спит на твердом. Находится в холоде. Слишком сильно много физических всяких упражнений, изматывающих тело. Всякие посты. Женщина не может быть здоровой. Она здоровая, когда все в гармонии, когда постель мягкая, одежда нежная. И если женщина не слишком много двигается, у нее радикулит развивается или нет? Нет. Не так много женщине надо двигаться, чтобы радикулит не развивался. И движения в основном должны быть гармоничные. Вот самое лучшее для нее просто потанцевать.
Ну и не надо каждый день.
Вот этого не надо женщине. Если она так начинает жить, у нее мужские гормоны начинают вырабатываться. Потом болезненные месячные становятся. Тяжело зачинать. И мужики все какие-то хлюпкие. Че-че, когда женщины качаются, мужчины любят. Бывает такое. Бывает. А сейчас вообще много интересного в жизни происходит. Например, некоторые люди вообще любят мужчины, некоторые любят мужчин. Чувствуете, да, о чем я говорю? Это развитие темы дальше. Вот смотрите, некоторые, иногда душа рождается в теле женщины, но у нее не женские привычки. Это признак тяжелого рождения. Иногда мужчина рождается в теле мужчины, но не мужские привычки и желания. Но в целом вы должны знать, что женщина, она имеет сферу труда и сферу отдыха, так же как мужчина. Где сфера труда у мужчины находится? В социальных отношениях. Где сфера отдыха? Дома. Мужчина домой приходит, а? На диван. Гвоздик забьешь, потом. Для него сначала отдых дома, потом работа, если жена вдохновит. Не ругайтесь с женщиной, иначе вам достанется женщина в следующей жизни в жены. Вот какой есть мужик, такой есть, его не переделаешь. Это его природа. У женщины тоже есть своя природа. Женщина трудится дома, а отдыхает на работе. Работа для нее – это сфера хобби. Это там, где она испытывает счастье. А дом для нее – это труд. И вот теперь послушайте меня внимательно, как человек деградирует. Почему мужчины спиваются? Почему женщины становятся одинокими? Причина одиночества женщин и спивания мужчин одна и та же. Запомните, одна и та же. Идет незнание своих обязанностей. Часто люди думают о том, что им хочется в жизни. Мужчина постоянно вспоминает Мадонну, а женщина постоянно думает о комфорте. И то, и другое приводит к деградации. Или женщина постоянно думает о том, где бы ей работать, там, чем бы ей заняться в жизни. Ей скучно все время. Вот теперь слушайте меня внимательно. Когда мужчина находится в сфере аскезы, ответственности, обязанностей, своего долга, храбрости, работы над собой, то эта сфера увеличивает силу правой стороны тела, психическую, мужской, и делает мужчину крепким, твердым, сильным. Его семя тоже становится способным зачать. Только такой мужчина также имеет хорошие половые функции и так далее. У него все работает хорошо в жизни. Вот теперь смотрите, если мужчина с сферы аскезы переключается на сферу наслаждения, то есть он не свое развитие на первое место ставит, а просто свое наслаждение. Наслаждение у мужчины находится в сфере личной жизни. И он постоянно думает о женщине. Постоянно думает о ней, думает. Ну, понятно, как он думает о ней. Тоже не надо сильно объяснять. Вот. Но вот эти постоянные мысли, они рождают переход энергии в левую сторону. Психика мужчины начинает перегреваться. То есть у него появляется безволие в характере, появляется слабость, появляется несдержанность, неспособность контролировать свои чувства, свои желания. И это состояние сознания крайне болезненно для мужской психики. И мужчина, когда живет в таком психическом напряжении, у него нет никакого удовлетворения от такой жизни. Ему есть только один способ выйти из этой ситуации. Какой способ? Можно по-разному это назвать, этот способ. Кильнуть, бабахнуть, по одной. Выпить. Выпить надо, понимаете? И что происходит в этот момент? Когда мужчина выпивает, то его психика отвлекается от проблем, и он входит в мир иллюзии. В мир, в котором нет страданий. В этом мире живут животные. Все животные в этом мире живут. Они не сильно чувствуют страдания. Если взять, сделать фотку человека, который напился, и собаки, вы увидите один и тот же способ смотреть. Ну, глаза, форма глаз может быть разная, но настроение в глазах будет одно и то же. Сделайте, посмотрите. Вы увидите, что пьяный человек и животное имеют один и тот же взгляд. Когда мужчина выпивает, он просто убивает в себе разумное существование. Все. В следующей жизни он родится животным. Потому что тип тела определяется желаниями человека. Не то, что всегда душа, которая живет в человеческом теле, это значит человеческая душа. Душа не имеет формы, она может родиться где угодно. Все зависит от желаний. И есть две сферы желаний всего, две сферы желаний. Одна сфера – это труд или развитие души, духовной природы. Душа, которая стремится служить другим, она увеличивает свою разумность, все более и более разумные тела получает. А душа, которая стремится наслаждаться или балдеть, она идет к животному существованию. И разные виды, и поэтому тонкое тело психическое по-другому называется телом желаний. В зависимости от желаний, такое следующее тело человек получает. Вот, например, приведу такие грубые примеры. Не то, что вот именно так у вас в жизни будет происходить, но это очень сильно, вы поймете, о чем речь. Вот, допустим, человек думает, хочется выспаться, не высыпаюсь. Нет проблем, тело медведя. Вот в теле медведя Невозможно не выспаться, потому что он спит полгода в году. Вот попробуйте полгода в году поспать в человеческом теле. Это невозможно. 15 часов, и вы просто как в кипятке с постели вскочите. Вы не сможете жить, спать больше, никаких шансов. Но в теле медведя полгода без проблем. Другое тело, предназначенное для сна. А если вы хотите еще не париться с добычей пищи и спать еще, тогда есть вообще уникальное тело медведя, мишка Каала. Он висит на дереве такой, знаете, такой, у него так приспособлено тело, что ничего не надо делать. Он просто висит и спит. И когда он открывает глаза, он видит самую, блин, ресторанную пищу. Самую изысканную, самую вкусную пищу для его тела Каалы, мишки Каалы. Это листья этого самого дерева. И пока он висит, они уже до рта дорастают в это время. И он так... И опять спит. Если вы хотите, чувствуете напряжение, думаете, когда же я буду расслабленным? Пожалуйста, тело кошки. Оно все время расслаблено. Куда руку, ногу не подними, туда, там она и висит. Понимаете? Если хотите всем доказать, как бы разобраться в этом вопросе, тело собаки.
Блин!
Всю жизнь будете доказывать. Вам даже должность такую дадут. Всем объяснять, кто здесь начальник. Если хотите секса, сейчас очень актуально, потому что вся культура об этом говорит и пишет везде, на каждой странице каждого журнала, в интернете, везде одна и та же тема. Тело обезьяны. Обезьяна в тысячи раз больше испытывает счастье от секса, чем человек. Но человек просто отдыхает. Ее тело практически не имеет никаких шансов иметь половые расстройства какие-то. 5 раз в день, по часу, без проблем. Поэтому, когда в Индии изучал ведическое знание, я часто видел, как обезьяны на заборах подтверждали эту идею. Причем подтверждали подолгу. И звуки были лучше, чем в любом эротическом фильме. Понимаете, там звуки такие, что мы отдыхаем вообще. Но если хотите как бы почувствовать вкус пищи, тело свиньи. Свинья наслаждается вообще как... Вот сфотографируйте человека, когда он ест, глаза его, вы увидите балдеж. У каждого человека. Человек наслаждается, когда он ест. Но если вы сфотографируете свинью, когда она ест, ее балдеж в глазах в десятки раз сильнее. Она просто вообще... Она счастлива безмерно поесть. Но если хотите поесть подольше, тело коровы. Даже ночью будете пережевывать. Так устроено, что кушать будете постоянно, непрерывно, с утра и до вечера. Вы услышали меня или нет? Что вот это счастье, к которому мы стремимся, что вкусно было, комфортно. Домики хотите строить, нет проблем. Вот сильная мечта домик себе построить. Тело бобра, всю жизнь будете домики строить. Раз один построили, следующий и так далее. Все желания в этом мире удовлетворяются определенным типом тел. И поэтому цель человеческой жизни не удовлетворять свои желания. Квартиру себе, машину. Не надо. Это все приходит само собой по судьбе в результате развития человека. Сейчас я вам объясню формулу успеха. Желание отменить невозможно. Но я еще не договорил прошлую мысль. Смотрите, когда мужчина постоянно думает о женщинах, а не о победе над своей судьбой. Женщина — это награда. Счастье с женой будет, когда ты будешь настоящим мужчиной, когда ты будешь награжден ее любовью. Награда приходит в жизнь мужчины через аскезу. И мужчина, который так живет, он здоровый, счастливый, разумный, сильный, решительный. Чистый, честный и так далее. У него много хороших качеств, сильных, хороших, которые делают его счастливым и успешным в жизни. Но если мужчина начинает много думать о наслаждении, то тогда он становится развратницей, развратником и пьяницей. Услышали меня, нет? Это признак того, что его не туда завернуло. И причем современная культура, она даже само восприятие мужчины меняет. Вот эта современная философия, она убивает в нас понимание, кто такой мужчина. Вот, например, слово «мужик ты или не мужик» что означает? Две вещи всего. Первая вещь – способность заниматься сексом много и со всеми. Мужик ты или не мужик. И вторая – сколько ты можешь выпить. Как раз те вещи, которые вызывают деградацию в мужской психике, они же в современной культуре указывают на то, мужик ты или не мужик. Понимаете? Все наоборот, все перевернуто кверх ногами. Способность контролировать половое желание указывает на силу мужской психики и способность победить в себе вредные привычки. Вот что означает мужик. Это не значит, что если мужчина воздерживается от секса, он станет импотентом. У него сила семени увеличивается. Веды рассказывают, что это если семя сильное, то мужчина один раз, как бы, ему не надо много зачинать. Один раз сексом позанимался, все, сразу тройня. Женское тело не выдерживает силу такого семени. Несколько яйцеклеток сразу вылетает навстречу. Ну ладно. Теперь насчет женщин. Вот смотрите, у женщин та же самая проблема, но она проявляется по-другому. Так как мужчина, он может в своей жизни или вверх идти, или вниз, он может или достигнуть верха совершенства, или деградировать до нельзя. У мужчины динамичная природа, он или вверх, мужчина меняется в жизни постоянно. Вот женщина думает, блин, да не выйду я за него замуж, у него там недостатков много в характере. Мужчина может так поменяться, что вы его не узнаете в жизни. Но у женщины природа статичная. Женщина, она принципиально не меняется, она может очистить свое существование. Ее жизнь может стать качественнее, но ее структура психическая остается прежней, понимаете? В женщине очень все как бы статично и неизменяемо. Она может стать чище, лучше, но не изменится принципиально. Мужчина может принципиально поменяться. Поменять все в своем характере может. Есть два психических цилиндра. Есть внутренний психический цилиндр, который связан с характером человека. А есть внешний психический цилиндр, который связан с его поведением. У женщины внутренний психический цилиндр или характер твердый, как скала. А внешний психический цилиндр очень мягкий и податливый. Мужчина, когда видит женщину, он думает, блин, какая она вообще, как святая. Вот что не скажешь, она согласна. Она может и под это подстроиться, и под это. Но когда немножко пожил с ней, он знает, что если она чего-то хочет, то или тебе повеситься, или это сделать, одно из двух. Что ей не говори, все равно это желание вылазит наружу. Поэтому самый лучший способ просто его выполнить, и все. Так женщина или нет? Желания у женщины очень сильны по природе. Их с ними ничего не сделаешь, они очень твердые, сильные. У мужчины они меняются. Но поведение у мужчины неуправляемое. Мужчина может так себя повести, что у женщины волосы дыбом встают. У мужчины очень сильный наружный психический цилиндр и очень мягкий внешний, внутренний. И поэтому женщина, когда смотрит на мужчину, думает, блин, да его не сдвинешь вообще никак с места, он прямо как баран. Но если она принимает любовь, применяет любовь, любовь это то, что идет внутрь, то она видит, что мужчина как ребенок. С ним можно всегда решить вопросы, договориться, разобраться во всем с помощью любви. Мужчина очень податливый по природе. Он всегда меняет свое решение в пользу женщины. Если она принимает любовь, тогда она внутрь входит в его психике. Но если она не принимает любовь, а упрямство свое применяет, и требования, и настойчивость, тогда она во что упирается? во внешний психический цилиндр мужчины, и мужчина становится упрямым, как баран. Его свернуть невозможно. Итак, женщине самое главное пробиться к сердцу мужчины. Это не просто сделать, оно закрыто броней, но когда она пробивается, она добивается успеха. Для того, чтобы пробиться к сердцу, нужно трудиться же, да? Нежно улыбаться, заботиться, это труд для женщины. Вот в чем заключается женский труд? Женщина трудится дома. Она трудится над отношениями, ей надо всех удовлетворить в отношениях. Тогда она спокойна. Улыбнуться детям, приготовить мужу, прибраться, позвонить всем родственникам и так далее. Она поддерживает отношения. И это ее труд. Это очень тяжелый труд. Труд, находящийся в атмосфере любви. Трудолюбивая женщина, она не только это, но она также еще позвонит соседке, угостит ее пирожком, вот, подстрижет цветочки во дворе. То есть она очень много будет трудиться над всем, что создает красоту вокруг. И все будут думать, какая хорошая, так? Какая хорошая девушка. То есть она трудится над отношениями везде и всегда. Обо всех заботится. Ну, плохие девушки, несчастные, сидят и мечтают, когда же меня будут любить. И это приводит только к еще большим страданиям. Но где женщина отдыхает? На работе. Вот самая лучшая работа. Женщины, записывайте. Сейчас вам расскажу самую лучшую работу. Лучше не найдете. Для всех женщин одинаково. Конечно же, надо работать там, где вам у вас получается что-то делать. Но для того, чтобы эта работа была радостной и счастливой, нужны следующие факторы. Первый фактор. Надо, чтобы там можно было перекусывать. Ну, понемножку так раз, перекусил чуть-чуть. Никто не запрещал. Второй фактор. Чтобы можно было иногда беседовать с кем-то. Поговорила, все нормально. Третий фактор, чтобы иногда раньше отпускали с работы. Раньше отпускали. Надо, чтобы можно было чаек там попить, кофеек. И чтобы были какие-то подружки, которые можно было бы иногда чирик-чирик. Теперь, кто не согласен из девушек, поднимите руку. Есть несогласные, что эта работа приносит счастье такое? Есть, нет? Нет таких девушек. Теперь у меня вопрос к вам. А что вообще здесь связано с работой? Я что-то с работой связанное перечислил вообще, нет? Я что-то про работу вообще сказал? Про работу ничего не сказано было. Я говорил про отдых на работе, про наслаждение работы. Естественно, что для женщины важно, чтобы работа ей нравилась. Но если всех этих факторов нет, и ее там просто эксплуатируют, ей это точно не нравится. Она думает, это, конечно, интересная работа, но я там не буду работать. Там тяжело, я там устаю. Так или нет? Теперь запомните, женщины. Женщина набирает силу, здоровье и счастье в деятельности, связанной с личной жизнью, и расходует, отдает свою энергию в социуме. Если женщина целью жизни ставит найти себе применение в обществе, очень сильно на это настроена, то у нее психика переходит на правую сторону. Энергия начинает действовать по мужскому типу. В результате женщина начинает становиться сильно напряженной. У нее психика, характер становится жестким. У нее появляются вредные привычки, ей надо постоянно курить, чтобы снять это напряжение. У нее портятся гормональные функции, теряется красота. Вот что такое красота женщина? Она же из чего соткана? Вот если так помедитировать, то женская красота, она соткана из расслабленности, нежности, интимности взгляда. Но где вот на работе можно применить расслабленность, нежность и интимность? Там, наоборот, надо напрягаться, работать, и никакой нежности там, деловые отношения. Так или нет? Там женская природа гаснет на работе, гаснет. А расцветает в домашних делах. Поэтому женщина, которая не утвердилась в личной жизни, она не создала себе озеро счастья еще, из которого ручейки потекут. У нее нет семьи, нет детей, нет вот удовлетворенности в отношениях. Такая женщина, когда начинает все силы отдавать на работе, она высыхает психически, как тростник без дождя. Становится просто сухой травой. Понимаете, о чем я говорю или нет? Высыхает, теряет красоту. Здоровье, красоту, гормональные функции, все теряется. Такой женщины. Она становится холодной. А ты такой холодный. Голос грубоватым таким становится. Как айсберг в океане. И все твои печали за темною водой. Понятно, да, система? Компромисс? Нет никакого компромисса. Я вас подвожу к другой теме. Я вас, конечно, сейчас запутал немножко. Но эта цель запутанность, запутать вас была для того, чтобы вы поняли выход. Я сейчас вам расскажу метод, который позволит победить судьбу очень быстро, если вы сможете построить свою жизнь так, как я объясню вам сейчас. Жизнь человека строится вокруг цели, цели жизни. Для мужчины и женщины главной целью жизни является святость. Надо искать отношения с чистым и светлым. Надо искать в своей жизни Бога. Надо искать чистоту, честность, доброту, красоту, гармонию. Это все божественные искорки, которые исходят из людей. Но истина, самая чистота и глубина находится в тех людях, которые всю жизнь посвятили Богу. В этих людях находится сосредоточение всего самого лучшего. Они являются кульминацией удачи в жизни человека. Если человек сможет в своей жизни близкие отношения с такой личностью построить, то вся его жизнь будет успешной. То есть самое главное, мы должны раскрывать себе духовную природу. Мы души, понимаете, по природе. Мы души. И поэтому нам нужны чистые, светлые, духовные, святые отношения. Нужно, чтобы была вера в жизни. Вера распространяется через возвышенных людей, которые посвящают свою жизнь Богу. В какой традиции духовной вы найдете такого человека? Все зависит от вашего сердца. Это все связано с вашей культурой, понимаете? Каждый человек имеет склонность к той или иной среде духовной. И от этого зависит его вера. Поэтому никому не порекомендуешь какую-то веру. Это все зависит от того, куда дует ветер его сердца. Так, например, одна девушка подошла ко мне и сказала: «Олег Геннадьевич, вот я не знаю, какая у меня должна быть вера. Давайте вы выберете мне веру». Я говорю: «Хорошо, вот вы хорошая девушка, мне вы нравитесь, и я готов вам помочь. Но сначала я предлагаю вам помощь меньшего порядка». Не такую значительную, как выбор веры. Она говорит: «Я от вас все приму». Я говорю: «Хорошо. Вы замужем?» Она говорит: «Нет». Я спрашиваю из зала: «Молодые люди, кто не женат?» Молодые люди поднимают руки. Я говорю ей: «Вот вас будущий муж. Идите, знакомьтесь с ним». Она говорит: «Олег Геннадьевич, я его не знаю. Мне кажется, что он мне не нравится». Я говорю: «Так мужика выбирает человек, на пару десятков лет жизни. Самый лучший вариант, серебряный, золотые свадьбы, 25 лет, 30 – это вообще вместе прожить круто. Особенно в наше время, когда 80% разводов статистика». Я говорю: «Так Бог-то выбирается, вера, на много жизней, не на одну жизнь, а на много. Человек рождается потом в той культуре, который он практиковал в прошлом. И он тянется. Иногда не в своей культуре рождается, но ищет всегда. Он ищет ту среду духовную, которая ему близка. Так если вы не хотите принять от меня мужика, как вы можете от меня веру принять? Если я вам сейчас скажу, иди вот в ту веру, где гарантия, что я также не ошибусь? Почему вы меня об этом спрашиваете? Понимаете, о чем я говорю? Это вы сами должны найти себе веру. Но без этого невозможно жить, потому что цель жизни определяет саму жизнь. Есть три типа целей. Первый тип целей – это самоутверждение. Всегда приводит к краху судьбы. Это выбор цели в невежестве. Самоутверждается, когда человек пытается всем доказать, что он прав. Такая цель в жизни у него. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Понятна система? Это очень важная и сложная для понимания тема. Цель жизни меняется с помощью отношений. Она перетекает от одного человека к другому. Мне когда надо было поменять свою жизнь, у меня была очень тяжелая жизнь. Мне Господь специально ее дал для того, чтобы я потом читал лекции. Я получил уникальный опыт жизни. Уникальнейший опыт. В раннем детстве, там, в возрасте 7, 8, 9 лет, я жутко просто страдал от того, что родители ругались постоянно. Отец бил мать. Он пил, то есть, и постоянно вот эти страдания, они были невыносимыми совершенно для меня. Я просто мучился, как не знаю кто. Но потом постепенно я вот почувствовал, что мучения уходят, если ты обливаешься холодной водой, если ты бегаешь просто, пробежку совершаешь, если ты постишься. Ну, то есть я начал понимать силу аскезы. Я начал постепенно в детстве чувствовать, что если я занимаюсь йогой, обливаюсь холодной водой, какие-то настрои читаю, то мне становится легче жить. Я сбежать никуда не мог, потому что я был ребенком. Потом я понял, что есть также силы в способности прощать, пытаться понять человека и так далее. Так постепенно, с помощью вот на ощупь, я находил способность не страдать, возможность не страдать. И это свойство бороться со своим характером, побеждать свою судьбу, оно осталось внутри. Оно стало основным двигателем как бы судьбы, двигателем жизни. Потом дальше я обнаружил, что есть более действенные методы менять жизнь. И самым действенным методом оказалась молитва. И я сначала не мог понять, зачем люди тарабанят что-то одно и то же слово, что-то говорят, зачем это все надо. И я не понимал, зачем это надо и как, потому что у меня не было примеров, как это делать правильно. Но когда я встретил определенных людей, которые поменяли мою жизнь, я увидел эти примеры. И объяснение очень простое. Вот смотрите, допустим, если я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Девушка почувствует или нет? Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Почувствует? Ну, маловероятно. Почему? Потому что я ничего не вкладываю туда. Память. Душу можно все что угодно сказать, но это не помогает. Память нужна. В молитве нужна память. Вот смотрите. Теперь я вспоминаю нашу первую встречу и говорю, я тебя люблю. Не обязательно много повторять. Я люблю тебя. Понимаете, один раз сказать с этой памятью, с этой эмоцией памяти, что происходит? Она начинает плакать, чувствует, что действительно это так. Так или нет? Ни разу не повторяйте молитву, не вспомнив чистоту и святость. Вдохновение приходит из лекций, из книг, из музыки духовной. Но если нет вдохновения, нет жизни духовной. Она возникает только в результате вдохновения. Какой-то хор понравился религиозный, запомните, включите его. Начинаете вместе с ним повторять молитву, думая об этом хоре. И вы почувствуете чистоту молитвы немедленно в этот момент. Всегда сначала от человека вдохновение или вера перетекает. Это берется от кого-то, от того, кто меня вдохновляет, кто имеет такую веру, которая мне нравится. Ищите такой голос, ищите такую музыку, ищите такие лекции, которые бы вас вдохновляли. Когда вы чувствуете вдохновение, жизнь меняется. Цель жизни пробивается через это вдохновение вверх, и у человека меняется восприятие мира. Он начинает видеть этот мир по-другому, начинает потом жить по-другому. Понимаете, о чем я говорю? Это самое главное в жизни. Главнее ничего не бывает. Потому что, смотрите, есть два способа вообще развиваться. Первый способ обычный, как это делают все люди. Пошел работать, и постепенно в работе становишься более квалифицированным. Так? И в какой-то момент тебе говорят, ну теперь ты будешь мастером на работе. Обычный, известный путь. Так? Предлагаю вам другой путь. Неизвестный. Вот как вы думаете, как самый быстрый способ стать влиятельным человеком? Ну вот просто подняться по лесенке власти до предела. Вот какой самый лучший способ? Как? Познакомиться с тем человеком, который уже там стоит наверху. А как ты с ним познакомишься? Вот нафиг ты ему нужен? Ему невозможно. Невозможно. Потому что он далеко от тебя стоит. Ты к нему не приблизишься никак. Какие еще варианты? Нет, путь правильный, все правильно мы говорим, только надо закончить мысли. Заканчиваю. Надо поверить в этого человека. Допустим, хочешь быть у правительства, поверь в Путина, и дальше едь в Москву, прям смело едь в Москву, и найди хотя бы одного человека, который находится у власти. И скажи к нему, подойти и скажи к нему, я хочу быть верным человеком тебе. Займи меня чем угодно, я хочу тебе служить. Хоть подметать пол, хоть что, мне все равно. И если вы сможете служить этому человеку, дальше вы будете очень быстро приближаться к тому положению в обществе, которое вы имеете право иметь. Но чувствуете разницу, если ты, допустим, предался директору завода, куда ты будешь приближаться? К директору завода. А если ты предался президенту страны, кому ты будешь приближаться? Президенту страны, так? Ведь знакомая вещь. Александр Меньшиков, он очень быстро, знаете, кто такой Босяк? Босяк это значит человек вообще необразованный, понимаете? У него нет культуры поведения, он не знает, как одеваться правильно, у него нет возможности писать, он ничего не знает, но он подружился с Петром Первым. Какой результат? В юности он стал главнокомандующим его армии, совершенно образованнейшим человеком, который был способен решать серьезные ситуации жизни в результате общения. Он это все получил, потому что разум царя перетек в его мозги. Услышали меня или нет? Так вот, как вы думаете, вы сможете служить, поверить в царя или в президента страны и верно служить ему? Вы сможете, нет? Кто сможет? Поднимите руку. Все смогут. Вы ошибаетесь. Вы когда поближе будете туда, вы увидите кучу недостатков, кучу проблем, кучу всяких трудностей, и вы разочаруетесь, и все, и деградируете. Вас выкинут отсюда, и вообще вы станете изгоем в обществе. Какая цель? Это факт, но есть другая вещь, которая называется характером человека. Так вот, знаете, чтобы поверить в президента, и возвыситься таким образом очень быстро по лесенке власти, Для этого у человека должен быть соответствующий характер. Приведу вам один пример. Я не буду называть имени. Для того, чтобы вы... Ну, я публичный человек, я не хочу как бы выставлять человека таким образом. Но у меня есть один знакомый, министр. Я вам расскажу, как я с ним познакомился. Не то, что я вхож в министерство, но я жил какое-то время в Москве, и там мне приходилось консультировать и звезд эстрады, и каких-то влиятельных людей также. Но интересно, я познакомился с этим человеком просто. Мой друг, который учился у меня, он учился у меня методом лечения, он просто работал в бане массажистом, в которой этот человек парился. И он был его личным массажистом. Этот друг мне сказал: слушай, есть такой влиятельный человек, он хочет с тобой поговорить. Я про тебя много рассказывал, ему это заинтересовало, он хочет с тобой поговорить. Мы встретились с этим человеком в его кабинете. Мы нашли очень много общего, когда мы с ним стали общаться. Но я не для этого вам все рассказываю. Я сейчас хочу сказать одну вещь, которая вас поразит до глубины души. Одну всего вещь. Его непосредственным начальником был приближенный президенту страны человек. Я не буду опять называть имен, я просто это делаю для примера. И во время нашей беседы к нему позвонил его начальник. Знаете, что дальше произошло? Очень интересная вещь. Этот человек совершенно неподдельно встал, взял трубку и начал говорить с очень большой верой и глубиной в своем сердце. Он сказал: да, я слушаю, будет сделано, я все понял, я вам очень благодарен, спасибо. И когда он положил трубку, я его спросил: это такая игра или это правда, вы так вот относитесь к этому человеку? Он мне объяснил: вы знаете, мне сложно как бы вам это сказать, но я с детства так воспитывался. Если у меня есть старший, я всегда учусь видеть в нем самое лучшее. Учусь всегда выполнять все обязательства перед ним. Если я сказал, я в доску расшибусь, но сделаю, даже если это противоречит моим взглядам. Я стараюсь слышать от него все замечания. Я стараюсь постоянно думать о нем хорошо, и я считаю, что это правильно так жить. Он мне такие вещи рассказал. И тогда я понял, почему он здесь сидит, в этом кабинете. Потому что это описано в священных писаниях, что если человек обладает способностью видеть лучшее в старшем, то он очень быстро поднимается вверх по своему развитию в обществе. Услышали меня или нет? И эта способность не дешевая вещь. Вот именно в это надо вкладывать свои силы. Есть два способа развиваться. Первый способ – это упахиваться, развитие по горизонтали. Есть второй способ – это развитие по вертикали. Человек не пытается получить какое-то чрезмерное образование, он не пытается как-то впечатлить кого-то своим поведением. Он просто работает над своим характером. И в зависимости от того, где характер развивается, там человек и станет сильным. А это и зависит от его природы. Вот, например, если у человека добрый характер, он может стать хорошим врачом. Если у человека характер честный и принципиальный, он может стать хорошим руководителем. Но всегда есть одно условие. Если человек не способен научиться признавать кого-то старшим в своей жизни, если он не способен уважать и принимать хорошее в старшем, тогда его развитие невозможно, потому что черты характера всегда перетекают одного человека к другому, и веды это сравнивают с сообщающимися сосудами. Если в одном сосуде больше, а в другом меньше, и они соединились искренностью, верой и взаимной любовью, то что происходит? Выравнивание. Так? Все, что человек может передать, он передает. Вы услышали меня? Это развитие самое быстрое. Если человек становится лучше в характере, ему легко, без труда поменять сферу жизни и деятельности. Ему не надо будет так упахиваться в жизни, ему не надо будет выживать. Чем развитее характер, тем выше в социуме такой человек находится, и тем легче ему, соответственно, жить. Имеется в виду в плане труда и защиты. Я об этом сейчас говорю. И знайте, что все те люди, которые управляют обществом, как бы вы к ним ни относились, каждый из них имеет какую-то очень сильно развитую черту характера, которая делает этого человека уникальным. Я не буду сейчас говорить о членах правительства нашего, это будет не тактично, но я могу вам сказать об одном человеке, который сильно повлиял на жизнь каждого из нас. Кто это? Владимир Ильич Ленин. И есть одна уникальная черта характера этого человека, которая сделала его могущественной личностью. Как вы думаете, какая? Простота. Товарищи! Видели такой жест, да? Они все люди немедленно предавались, видя его. И есть другой человек, который принес нашему русскому народу неисчислимые беды и страдания. Это кто? Гитлер, да? А что сделало этого человека уникальным? Что сделало его сильным и способным побеждать? Это все, что вы говорите, вы обзываете его, вы говорите харизма, жажда власти, вы обзываете этого человека. Но я говорю сейчас о хороших чертах характера, которые при... Харизма не может притягивать никого, жажда власти тоже, это отталкивает, это отпугивает людей. Но этому люди верили тысячи, десятки тысяч человек, так же как Ленину. Да ладно, вегетарианцам это нормально. Это я не про это говорю. Что вызвало в нем такое притяжение? А? Вот ближе уже, вера в победу, это ближе. Это факт, что у него были знания, но знания не вдохновляют. Знаете, что в людях вдохновляло в этом человеке? Его непреклонная решимость и воля к победе. У этого человека была необыкновенная сила решимости. Никто не может сравниться с ним в этом. Когда он смотрел, все столбенели рядом с ним, понимаете? Никто не мог сопротивляться его воле. У него была огромная сила. Если он говорил о чем-то, люди просто сразу, немедленно вдохновлялись этими словами. Его сила была непреклонна в этом плане, понимаете? И она сделала победу. Он стал вождем. Мы сейчас не говорим о том, что дальше произошло, сколько людей он там убил, про Хатынь не будем говорить. Я говорю сейчас о характере, понимаете, и о том, почему люди становятся победоносными в жизни. Что в Наполеоне сделало его могущественной личностью? Какая черта характера сделала его победителем? Это факт. Храбрость — это факт. Да женщина не может никого сделать. Она вдохновить может, это факт. Но черты характера побеждают судьбу. Пожалуй, вы правильно сказали, храбрость. То есть Наполеон был непредсказуемой личностью. Он был настолько неожиданным, настолько храбрым, что он ни одного... Кстати, знаете, что Наполеон не проиграл ни одного сражения? Ни одного вообще. Даже тогда, когда он отступал, он выигрывал все сражения, потом отступал. Его победить было невозможно стратегически в бою. Невозможно. У него был непреклонный, трезвый разум. Аналитика, как бы, который способен был понять боевую ситуацию в любой момент и в любой момент принять правильное решение. Это все качество души. Мы говорим с вами о характере человека сейчас. Запомните, работа над собой является самой главной силой, меняющей судьбу человека. Хотя бы одну капельку характера развить в себе, это дает изменения в жизни колоссальные просто, колоссальные. Итак, цель жизни, ухудшающая судьбу. Если человек привязался к детям, дети вырастают эгоистами. Если цель жизни — дети, мы живем для детей. Ты что, вот яблочко зачем берешь? Все детям. Это значит, что дети кем вырастут? эгоистами. Они будут считать себя центром жизни. Им наплевать будет на родителей, на маму, на папу, которая как бы отдала ему жизнь. Если центром жизни становится жена, что произойдет с человеком? Жена его бросит. Потому что человек не в силах выдержать такую нагрузку. Вот представьте, что меня кто-то очень сильно полюбил. Ну, я не женатый, допустим, меня человек полюбил очень сильно. Ну, то есть он не просто полюбил, а я стал целью его жизни. Можно с ним общаться, с таким человеком или нет? Нет. Вот поднимите руку, кого так сильно полюбили. Есть такой человек? Вы смогли вместе жить? Нет. А почему? Вот объясните мне. В чем причина? Он замучил, правильно? Он говорит, ты же почему туда посмотрела? Я хочу быть с тобой. 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 И я буду с тобой. Понимаете, капец. Надо сматываться. Человек не может стать целью жизни, понимаете? Только Бог может это выдержать. Человек не может быть целью жизни. Мы маленькие души, мы небольшое солнце. Мы не можем выдержать энергию любви человека. Его ревность, его привязанность, его желание внимания и так далее. Он тебя просто убьет своей энергией. Ты не сможешь с ним жить, придется убежать. Любовь – это хорошо, но цель жизни, когда женщина становится целью жизни, то человек сгорает просто. Он не может жить. Цель жизни – это уникальная вещь. Ее нельзя разменивать никогда. Если карьера стала вашей целью жизни, вы будете унижены 1000 раз. И низвергнуты под конец. 100%. Если бизнес становится целью вашей жизни, вы не сможете терпеть ни малейшей неудачи. Вы не сможете заключать сделку правильно, потому что вы будете нервничать. Цель жизни заставляет очень сильно концентрироваться, напрягаться. Человек не может отвлечься от этого, он не спит ночами. Единственное, что является достойным быть целью жизни и приносит настоящую удачу, это счастье. И счастье – это святость. Когда вы ставите целью своей жизни что-то святое, вы часами можете думать об этом, и в сердце будет радоваться все больше и больше. И эта радость, она начнет распространяться на все вокруг. Все вокруг станут счастливыми. А теперь слушайте меня внимательно. Я еще сейчас скажу, как у женщины распределяются цели. Первое – это Бог. Второе – это семья. Третья работа. У мужчины первое Бог, второе работа, третья семья. Понятная система? По-другому нельзя, человек будет страдать. Если у мужчины личная жизнь стала самым главным, что с ним происходит? Спивается, не может это выдержать. Становится тряпкой в руках женщины, она делает из него тряпку. Если у женщины работа стала главной целью жизни, что происходит с ней? Она высыхает, грубеет, становится мужиком. А теперь я хочу очень важные вещи рассказать, очень важные, которые надо очень внимательно, глубоко слушать. Вот смотрите, в этом мире все соткано из одного лишь эгоизма. Каждый человек в конечном счете живет только для себя. И тот человек, который способен хоть чуть-чуть жить не для себя, он обладает уникальными свойствами и качествами. Всех подкупает бескорыстие, которое трудно достижимо в этом мире. Бескорыстие принадлежит Богу. Человека нет бескорыстия, он его может только перенять, если верит в святость. В противном случае его психика не повернется в сторону бескорыстия. Это невозможно. Мы все равно стремимся к тому, чтобы удовлетворить в первую очередь себя, свою жизнь. Так вот, знайте, что у человека в центре находится его судьба, его жизнь. И дальше идут ниточки ко всем родственникам и друзьям. Как вы думаете, нужно ли матери специально думать о том, чтобы отдать силы ребенку? Нужно? Нет. Вот смотрите, если ребенок заболел, что происходит с матерью? Она начинает переживать за него. То есть, другими словами, хочет она этого или нет, ее силы начинают перетекать к нему. Теперь у меня к вам вопрос. А есть ли такие родственники, которые у вас не будут забирать силы? И это происходит подсознательно, независимо от нашего желания. Есть такие родственники? Нет. Если мы с кем-то близкие отношения строим, значит 100% мои силы будут перетекать к нему. Теперь, если я не отдаю свои силы родственникам, что происходит? Страдания и у него, и у меня. Так? Вот если я не забочусь о своем ребенке, кто страдает? И мать, и ребенок. Так? Так. Теперь я вам сейчас скажу самое главное, что, скорее всего, вы делать не будете в своей жизни. Но если даже вы об этом будете вспоминать, то ваша жизнь постепенно достигнет успеха. Самое главное заключается в том, что дерево надо поливать не на листочке, а в корень. Корнем жизни является Бог. Вот здесь вот рядом с душой, сзади находится сверхдуша или наша совесть. Если человек начинает хоть немножко концентрироваться на том, что непосредственно не связано с его судьбой. Например, рано утром он встает, ему надо готовить, стирать, убирать. Это непосредственно связано с его судьбой. Если он от этого всего отвлекается и просто садится перед алтарем, это большой подвиг жизни. И просто начинает читать священные писания или читать молитву, но делать это с памятью о святости. Без памяти это все бесполезно. Если вы это делаете, то в это время ваше озеро счастья, из которого все ручейки текут к родственникам, наполняется свежей водой. У вас хватает силы не только на вас, но и на всех остальных. И еще хватает потом на других людей. Поймите, что по-другому эта система не работает. Невозможно выдавить из себя любовь для своего сына, если ты истерзана судьбой. Единственный способ пополнить водоемчик – это вспомнить чистоту. Чистота человеческая идет только от Бога, только люди, которые верят в Бога, способны иметь такую чистоту и силу. И только через них мы можем с Богом контактировать, потому что напрямую очень сложно, мы о нем ничего не знаем. Мы не сможем его вспомнить, потому что мы его не видим. Единственный способ его почувствовать – это общаться, контактировать с теми, кто его чувствует. И для этого не обязательно то общение, к которому мы привыкли. Мы привыкли как общаться? Вот так вот, да? Разговаривать. Знаете, что самое главное и сильное общение – это когда мы просто поклоняемся кому-то, даже его фотографии, даже просто его имени, даже просто памяти о нем. Этого достаточно, чтобы связаться с человеком. Это происходит мгновенно, независимо от того, знаем мы, как это происходит или нет, верим мы в это или нет, не имеет значения. Если вы вспоминаете кого-то, вы немедленно с ним контактируете. Не знаю, получится или нет, но хочу провести эксперимент. У кого есть родственник, который живет за границей где-то? Поднимите руку. Близкий родственник, близкий, да? Как зовут? А? Его? Ну-ка, по-родственному скажите. Ну, по-родственному, как? Ну, вот, супер. Этот человек недавно перенес какие-то трудности серьезные. То есть не сейчас прямо, а вот где-то, может быть, полгода назад были серьезные испытания в ее жизни. Это правда или нет? А? Там всегда трудности. Ну вот, по крайней мере, полгода назад точно. Эта женщина, она очень близко к сердцу все принимает. То есть она переживает за все вот так серьезно. Так? Да. Мне кажется, что у нее не очень хорошая память. Не знаете? У вас плохая. Мне кажется, что она может долго терпеть, а потом вот сильно обижается и не может забыть. Так? Так. И мне кажется, что сейчас у ней нормальное время в жизни более-менее. Она как-то решила все свои вопросы. А? Еще решает. Ну, мне кажется, что получше, чем, по крайней мере, 3 месяца назад, 4. Теперь у меня вопрос. Как я все это чувствую, понимаю? Как? Можете объяснить? Я прямо сейчас чувствую этого человека. Мне кажется, что она чуть пополнее вас. Да. Ну как это возможно? А? Это не разум, это контакт. Она просто назвала имя, и я пытаюсь через это имя почувствовать человека. Когда она назвала имя, в этот момент, так как этот родственник на тонком психическом плане, эта нить, она сразу вспыхнула и соединила меня с этим человеком. Это работает само по себе, без нашего участия. Точно так же вы сможете, думая о святом человеке и практикая служение, практикуя служение, молитву, вы сможете сконтактировать с этой личностью, где бы она сейчас ни находилась. Пусть это будет Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Не имеет значения, святая Матрона. Вы думаете, невозможно, она уже не живет здесь. Ничего подобного. Как только вы начинаете кланяться, молиться человеку, думать о его наставлениях, о его характере, о его поступках, о его поведении, немедленно все это перетекает в ваше сердце, и ваше сердце становится сильным и наполняется теми качествами, которые развиты у этого человека. Например, если вы молитесь Пантелеймону Целителю, значит вы исцеляетесь. Если вы молитесь Святой Матроне, значит трудности судьбы исчезают и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Что именно служение и вера, она дает возможность наполнить озеро сердца, и поливание корня дерева означает, что я, поливая его, поливаю все веточки моих родственных связей одновременно. И дерево моей судьбы растет пышным и счастливым. Но если я начинаю вкладывать веточки, пытаюсь поливать все листочки водой, я с ума сойду. Вы поняли, о чем я говорю или нет? Что человек, наполняясь изнутри, а в отношениях с Богом, он становится наполненным для всех. Ему на всех хватает силы, ему достаточно одного слова сказать, и человеку легче становится, спокойнее. Мне для того, чтобы сегодня лекцию читать, не нужно было именно это. Я думал о святом человеке и вспоминал вас в зале. Потому что вчера мне помешали немножко почитать лекцию, помешала моя судьба. Был немножко огорчился. И как бы мне тяжело было с самого начала читать лекцию, потом немножко разговорился. А сегодня я уже решил, что я не хочу идти на поводу у судьбы. И я молился с целью вспомнить святого человека, думать о нем и отдавать это все вам. Для того, чтобы ваш приход сюда был успешным. Чтобы мой приезд к вам тоже увенчался успехом. Это единственный способ победить судьбу, действовать именно так. И сначала мне было трудно, потому что я думал, почему это они так пришли, какие-то листовки про меня раздают. Я же хороший. Я не такой, как там написано, понимаете? То есть я очень сильно как-то... А потом постепенно я начал думать о святом человеке. Слушайте внимательно, я вам рассказываю очень важные вещи. Через личный опыт сильно передается знание. Я потом начал в молитве думать, что же делать, что же делать. Я же не смогу так читать лекцию. И я начал думать о святом человеке. Когда у человека боль, он забывает про все, он думает только о боли. Потом я начал думать о святом человеке, о своем наставнике, начал кланяться. Это ты читаешь лекцию, а не я. Это ты, твоя сила влияет на людей. Я это тысячу раз понимал, и сейчас хочу это понять. И постепенно я молился в это время, и постепенно в какой-то момент, неожиданно, как обычно, в моем сердце появилась сила, твердость и спокойствие, которая дала мне возможность сделать следующее. Попытайтесь теперь понять, что я дальше делал. Я видел лица этих людей, когда проходил. Я начал о них вспоминать, мысленно кланяться им и пытаться их понять. И я увидел, что эти люди очень искренне хотят вам помочь. Что их цель была такая же, как у меня. Они хотели сделать доброе дело. Они хотели вам дать правду обо мне. Как они это сами понимают. И когда я это увидел и почувствовал, я успокоился. Я подумал, ну все же хорошо, в чем проблема? Вот если я тоже чего-то не поменяю, меня не понимаю, меня же за это не надо убивать, правильно? Я-то столько энергии трачу. Вы считаете, что я трачу энергию? Я не трачу энергию. Я живу. Я делаю сейчас то, ради чего я тысячу раз отдам свою жизнь. Я больше всего на свете хочу, чтобы вы были счастливы. И когда это делаю, я не трачу энергию, я на лекциях отдыхаю. Почему я к этому так отнесся, я объясню. Потому что когда я начал вчера читать лекцию, я почувствовал, что я не могу нормально функционировать. Эти психическое состояние мешает мне отдавать себя. Мне нужно было разобраться в этом вопросе, чтобы сегодня читать лекцию. А сегодня, когда я все это проделал, почувствовал этих людей, успокоился, у меня не было проблем. Вы услышали меня или нет? Нет? Давайте продолжим эту беседу. Сейчас все раскроется. Задавайте дальше свои вопросы. А? Зачем мне это нужно? Почему меня это растрогало, что они написали про меня всякие вещи, да? Не обратили внимания. Я почему обратил? Сейчас объясню. Потому что я просто очень гордый человек. И я о себе очень много хорошего думаю, понимаете? В этом причина. Больше нет никакой причины. Зачем я на это все обратил внимание? И для того, чтобы мне эту гордость победить, мне нужна была помощь наставника. Нет другого способа победить в себе гордость. Это помощь наставника, это единственный путь. Я просто взмолился ему, и сначала мое сердце успокоилось, а потом поняло, ну как начала понимать все это. Услышали меня или нет? А? Я не переживаю. Сейчас уже не переживаю. Но переживать надо, это нормально. Если я гордый человек, я должен стать смиреннее. Это факт стопроцентный. И это то, что мне надо делать немедленно. Знаете, я вам скажу удивительную вещь. Когда человек сидит выше других и говорит все очень искренне и уверенно, а люди очень искренне слушают его, то вместе с благодарностью людской в сердце человека входит постоянно также и гордость, и чувство своего превосходства. Единственное, и это все подсознательно происходит, это не обязательно в себе культивировать. Это происходит само собой только потому, что люди смотрят на тебя и верят в тебя. Услышали меня, нет? От этого невозможно защититься. Эта штука действует сама. Единственный способ бороться с этой штукой – это мысли о том, кто дает тебе силы, и мысли о том, что результат также зависит не от меня, а от него. Когда человек это все начинает понимать, гордость сходит, и также чувствительность к оскорблениям начинает уменьшаться и становится хорошо. Услышали меня или нет? Я хочу стать святым. То есть сиять, да? Выйти так, знаете, так выйти. И так нимб такой над головой такой. И так сесть и сиять. Вы об этом спросили меня или нет? Благие дела я сделал, да? Ага. Ну, слушают много людей лекции. И как бы... Но, если вы хотите обо мне узнать правду, поговорите с моей женой. Она вам все про меня расскажет. Она скажет: мой Олег Геннадьевич святой. Ну, давайте я вам расскажу про его святость немножко. Намного интересного расскажет очень. Почему в интернете пишут негативное? Для того, чтобы я развивался в лучшую сторону, понимаете? Бог заботится обо мне для того, чтобы гордость уменьшалась. Все, вы все равно меня любите, конечно. Значит, все-таки есть гордость, видите, есть за что не любить. Почему я хочу вот это все делать? Сказать вам честно. У меня есть сильное желание видеть ваши счастливые глаза, наполненные счастьем и победой над собой. Я просто когда-то в своей жизни, в детстве, очень сильно страдал. И мне нужна была помощь, я не знал, куда бежать. Я искал разные источники знаний, ничего не было. Я рыл везде и копал. Единственная моя мечта была в детстве – это найти такого человека, который бы мне рассказал то, что бы мне сделало счастливым. И так как я не нашел в детстве такого человека, эта мечта, она осталась в сердце, как потребность делать то, чтобы хотя бы в других это увидеть. Это мой мотив, например.
Кто ваш наставник?
Не скажу. Есть личные вещи. Я не скажу вам ни про своего наставника, ни про свою веру, ни про практику, которую я совершаю. И это очень важно объяснить, почему я этого не скажу. Потому что есть три типа бесед. Первый тип бесед – это беседы, которые развивают человека с точки зрения его материального образования. Эти беседы, они имеют какой характер? Нейтральный психический характер. Это беседа о математике, физике, химии. Она не затрагивает чувства. Так? Услышали меня? И есть учителя, которые дают преподавание таких вещей. Самое главное, чтобы у них должно быть доброе сердце просто. Если у них доброе сердце, то знание переходит к ученику. Теперь слушайте дальше. Второй тип бесед связан с нравственностью. Нравственность – это означает общие законы жизни, которые имеются во всех духовных традициях и культурах. Но нравственная беседа не подразумевает очень глубокое открытие своих взглядов и своей веры. Потому что нравственная беседа предназначена для общего развития человека, а не для углубления его в духовность и чистоту. Для этого углубления существует третий тип отношений, которые называются не нравственность уже, а духовность. И вот этот тип отношений, где вы узнаете наставника человека, узнаете его жизнь, узнаете все о нем очень глубоко, только потому вы узнаете, что будете достойны этой информации. Эти отношения очень интимны по своей природе и хрупкие. Такие отношения возможны только в религиозной среде, когда у людей одна вера и культура. Теперь у меня к вам вопрос. А как вы думаете, вот важно ли в нашем обществе развивать вот эту общую среду, которая бы сделала людей совестливыми, честными, порядочными, добрыми, лояльными к другим культурам и традициям, способными найти святого человека в своей жизни, найти свою веру. Это важно в нашем обществе или нет делать? Я считаю, что это самое важное, поэтому я этим занимаюсь. Если бы я так не считал, я бы давал лекции людям, которые хотят, ну, как бы в моей духовной среде развиваться. Я также такие лекции даю. Вот сегодня утром я такую лекцию читал. Я там по-другому себя вел, другие вещи говорил, ну, которые связаны уже с конкретной религиозной культурой. А сейчас я говорю общие вещи, которые нужны всем людям. Это общее образование, оно является очень важным. Но в этом общем образовании не могу говорить о каких-то интимных вещах. Ну, допустим, как вы думаете, президент страны будет рассказывать вам, другому президенту страны, о том, как он общается со своей женой? Нет? А почему? Потому что сфера отношений имеет другую природу. Услышали меня или нет? Ну хорошо, раз у нас сейчас пошли вопросы, значит тогда пошли вопросы. Мне очень нравится, что вы начали искренне меня спрашивать, проверять меня на вшивость. Это правильно, потому что вшивость-то есть, как бы ее никуда же не деть, правильно? Очень важно, когда вы слушаете какого-то человека, в нем полностью разобраться. И если вас моя вшивость устраивает, тогда можете слушать дальше. Ну что она же есть, недостатки есть у любого человека. Но мое понимание такое. Главное разобраться не в недостатках человека, а в его направленности. Если направленность правильная, значит мне тоже поможет. А если я буду думать о недостатках человека, это помешает мне дальше слушать его. Я так, по крайней мере, действую в отношениях со старшим. Я тоже знаю недостатки своего наставника, но думать о нем для меня это поражение в жизни. Думать о его недостатках имеется в виду. Для меня это поражение. Потому что именно это и является камнем преткновения в развитии. Если вы думаете о недостатках своего мужа, вы деградируете. Если вы думаете о недостатках своего ребенка, вы деградируете. А насколько сильно деградация приходит, когда человек думает о недостатках старшего, об этом даже не стоит и говорить. Теперь еще одну важную вещь, которую надо усвоить. Нет, это не одно и то же. Есть три степени отношения со старшими. Первая степень называется уважение. Уважать надо всех людей на земле вообще, а старших в особенности родителей среди всех старших. Уважение означает, что я признаю мнение человека как очень важным, но не факт, что я буду его следовать, ему следовать, потому что иногда я считаю, что оно неправильное. Например, если родители так считают, надо сказать: «Мама, спасибо, что сказала, я буду стараться так делать». Если не смогла, говорю: «Мама, я не смогла». Она скажет: «Почему?» «Ну, мам, понимаешь, у меня вот почему-то другие взгляды, наверное, я дура». Надо всегда стараться ставить себя ниже старших, и тогда они будут удовлетворены. Она скажет: «Ну, ничего, ничего, нормально, ты же моя дочь, развивайся, становись умнее». Следующая степень отношений со старшим называется почтение. И с почтением надо относиться к тому человеку, который идет путем духовного развития. Не обязательно, что он стал совершенным на этом пути. Просто он встал на этот путь и идет этим путем. Почтение означает внимательно слушать, вдохновляться и пытаться понять. Понятно? Теперь следующая степень старшинства называется предание. Так вот, предание не нужно делать тому, кто еще не стал совершенным. Только совершенная личность, личность, которая очень сильно приблизилась к святости, достойна предания. И только когда человек действительно обладает уникальными качествами, делающего его сияющим внутри. Как есть книжка хорошая, отец Тихон написал, «Не святые святые». Вот этим словом «не святые святые» он подчеркнул, что бывают какие-то поступки у человека, но есть уникальность. Его вера, его устремленность к Богу — это самое главное достояние в человеке. Не обязательно, чтобы человек был специалистом во всем, и чтобы он во всем блестел. Но если у него есть это достояние, он сильно очень устремлен к Богу, и он очень сильно имеет сильную, стойкую веру, такой человек достоин предания. Предание — это третья степень уважения или отношение к старшинству. Когда человек предается, то он не размышляет. Вот, допустим, вы слушаете мои лекции, вы должны размышлять о том, что я говорю, сомневаться, задавать вопросы. И я буду испытывать счастье, потому что я с вами не строю отношения предания. Мне не нужно этого, потому что это будет обманом. Но если вы найдете себе духовного учителя в жизни, и он вам скажет, пожалуйста, избавься от обидчивости, вам, допустим, скажет, вы должны сказать, хорошо, все свои силы направить на это. Теперь можете ли вы все свои силы направить на то, чтобы выполнить указания старшего? Честно скажите, можете или нет? Наверное, нет, да? Поэтому Бог вам еще не сдал духовного наставника. Веды объясняют, что как только человек становится способным действовать так, как надо действовать по отношению к святому человеку, немедленно он получает святого от человека в близкие отношения. Немедленно. Точно так же, как квалифицированному врачу не надо делать никакую рекламу. Как только он становится квалифицированным, дальше что происходит? Все об этом узнают. Точно так же человек, который способен действительно выполнить наставление и предаться ему, получает немедленно близкие отношения со святым человеком. Но достичь такого уровня развития личности очень трудно. Но это и есть цель жизни человека. Еще какие вопросы у вас? Да? На вас сосредоточиться. Так, сосредоточился на вас. И что дальше я должен сделать? Про вас сказать, что я могу. Я могу сказать, что вы добрый человек. Первое, что могу сказать. Также могу сказать, что у вас, знаете, такое хорошее сердце. Вы, если чувствуете человека, вы ему верите. И мне кажется, такие же качества есть у ваших родителей. Ну, по крайней мере, у матери. Вы любите друзей, заботиться о них любите. Людей вообще любите заботиться о людях, мне так кажется. Нет? Возможно. Мне кажется, у вас сильный организм, такой характер, вы стойкий человек такой. То есть можете много трудиться так как-то. Ну, не устаете сильно, так? Теперь у меня к вам вопрос. Что еще о себе вы хотите услышать? А? Смотрите, они не хотят больше вас слушать. А нет, это не личный разговор. Это разговор, который дает знание. Знание заключается в том, что мы очень сильно прикованы к себе. Я хочу слушать только о себе, и девушка тоже хочет слушать только о себе. Если бы с каждым из вас я поговорил бы о вас, вы бы тоже согласились. А почему вам так вот вы так огорчились, слушая хорошие качества этой девушки? Я вот не могу понять, что такое вам стало неприятно. Есть две категории людей. Одни люди завистливые, они не могут слушать о хорошем другого человека. А другие люди независтливые. И когда о хорошем другом человеке говорят, они радуются им бесконечно. Вот кому понравилось, что я с этой девушкой говорил, поднимите руку. А кому не понравилось теперь? А почему? Вы не волнуйтесь. Если вы меня признаете старшим, то вы должны также признавать во мне. Пора заканчивать, да? Вы... Скучно? Простите меня, я просто вам экзамен дал, наверное, тяжелее, чем возможности. Нет, уже нельзя, уже нет времени. Послушайте меня внимательно сейчас. Эта беседа была необходима для всех. Это была моя хитрость. Вот точно так же, как вы не смогли принять мою беседу с этой девушкой. Вот точно так же вы не примете беседу вашего мужа с кем-то другим. Потому что есть то в нашей жизни, что принять трудно. Я говорил с ней для того, чтобы каждый из нас что-то понял. Когда вы видите проявление чего-то эгоистичного или личного, то в это время человек должен учиться терпеть, прощать и принимать. Это труд, который является гораздо более важным, чем просто слушать лекцию. Но в моей беседе с этой девушкой не было ничего плохого. Я ее просто немножко воспитывал, потому что она мне сказала: «Олег Геннадьевич, скажите мне что-нибудь о мне». Я не мог ей сказать, что это очень эгоистично спрашивать про себя в присутствии 500 человек. Вы ей сказали об этом. А я ей сказал очень много хорошего. Знаете почему? Потому что я ей очень благодарен за то, что она сюда пришла. Только по этой причине я это сделал. Спасибо вам за терпение. Я еще раз приношу извинения. И у нас уже не осталось времени. Поэтому я сейчас предлагаю вам сесть прямо.